8:40, четверг, 19 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Сергей Даренко, доброе утро.
Ну, скажите, пожалуйста, так вы под Телеграм сделаете отправлятор сообщений в эфир? Спрашивает Тор. Тор, хотим, я заказал, я сказал. У нас все необычайно медленно делается, ужасно и кошмарно. Ну, неважно, подождите. Сейчас они, сейчас вы знаете, сейчас же праздник какой-нибудь начнется. Мне кажется, сейчас День Благодарения у разработчиков. Какой-нибудь День Благодарения, правильно?
День Благодарения разработчиков.
Отдельно. Потом начнется, я не знаю, какой-то уже предрождественские какие-то скидки. Потом Рождество. Потом Рождество, внимание. Потом Новый год, как вы хорошо знаете. Потом по новое Рождество. Потом старый Новый год. Потом поклонение волхвов. Я думаю, что...
Там Пасха.
Нет, ты думаешь, нет, сначала 23 февраля.
Почти после Нового года сразу.
Нет, 23 февраля после Нового года. Потом 8 марта.
А потом, между ними, да, всесались советские праздники.
Потом Пасха, Пейсах и все остальное, что нужно. Потом первым... Я думаю, что к июню, может быть, а?
Нет, а потом уже летний каникул начинается.
Скажи, пожалуйста, что ты подумала, взглянув на детонатор?
Я подумала, первое, что это может быть... То есть это может быть любая фотография, которую можно сейчас объявить. И, то есть это была моя первая мысль. Вот в современном мире нам показывают и говорят, вот это было вот это.
Да.
И мы верим, подхватываем, ну, потому что нам надо за что-то цепляться. Но на самом деле показать можно все, что угодно.
Это может быть подлог, это может быть фейк, это может быть...
Да и вообще все, что угодно может быть. Да. Это первое, а второе, какая она маленькая.
Маленькая.
Значит, вторая мысль...
Значит, сказано было, значит, я думаю, что это противоречие. Я думаю, что это противоречие, потому что было сказано перед этим экспертами по дыре 80 сантиметров на метр. 80 сантиметров на метр, на 100 сантиметров дыра в борту самолета с краями, вывернутыми наружу. Значит, поэтому я считаю, что было сказано, что это примерно килограмм тротила. Настя, один килограмм. Значит, после этого сказано, что уже 250 граммов или 300 граммов. Понимаешь? Ну, да. Я такому не верю. Больше того, это дает нам, это дает само Исламское государство, террористическая организация, которая запрещена в Российской Федерации, как ты знаешь. Да?
Да, конечно.
Ну, так вот, отсюда у меня вопрос, Настя. Не подлог ли это вообще? Почему мы так верим террористическому исламскому?
А у вас тоже такая мысль была?
Ну, конечно, я понимаю. Сидят арабы, которым ты не веришь, ты не доверяешь даже 20 копеек. Ты не доверяешь арабам 20 копеек, не знаю, 20 центов. Если у тебя арабы, скажут, дайте мне на бизнес 20 центов, ты скажешь, пошли вон. Ну, это нормальная реакция, правильно?
Да.
Но теперь тебе арабы, в хорошем смысле, они дают тебе фотографию, говорят, вот этим мы взорвали ваш самолет. Арабы говорят. Ты такой, а, ну да, ну конечно, товарищ, мы с таким, да, конечно, ну я узнаю брата Колю. Ты сразу, да и конечно, вот это мы и видели на борту. Конечно, та самая банка, А как вы вдруг поняли, что это та самая банка? Откуда у вас ума-то достало верить арабам? Что это за новости? Объясните мне, а, Настя?
Ну, у меня же те же самые были мысли, поэтому как вы меня так пытаетесь к ответу призвать?
В хорошем смысле враги. В хорошем смысле враги. Враги. Дают нам банку и говорят, мы вот такой банкой взорвали ваш самолет. Враги говорят. Мы такие говорим, ну так бы сразу, мы такие, сразу бы так бы и сказали, что за вопрос, теперь нам стало понятно. Понятно, да, о чем разговор? Я считаю, что это лажа, а?
Да.
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948, специалисты, скажите.
Да. Добрый вечер, майор Сергей, значит, по поводу килограмма, значит, когда были в Грозном, взрывали, ну, обнаружили машину заминированную, гранат не разорвавшийся.
Да.
Сперва положили машину «Волга», наша 24-ка.
24-ка.
Положили 200 грамм, рвануло, граната не сдетонировала, машина чуть-чуть сдула. Но когда положили 400, значит, да, мало того, что машина вся, еще и сам гараж лопнул. То есть, чтобы дюралевый корпус самолета, ну, килограмма это будет очень много.
Вы считаете, что килограмма даже многовато?
Многовато. Закрытое пространство, тем более разряженная атмосфера снаружи.
У нас была пресс-конференция, на которой было сказано, что эквивалент килограмма.
Сергей, у меня сапер есть знакомый, и когда я ему рассказал про этот взрыв в Грозном, он мне начал объяснять, чтобы взорвать гараж, нужно туда столько. Я говорю, и положили 400 грамм, получилось это.
Да.
И теория, и практика. Это немного разные вещи.
Секунду, можно спрошу у вас? Александр, наш слушатель, пишет на сайт, говорит, москва.ру, написать в прямой эфир, там сплашка есть. Значит, что гексоген по объему, равный по, вот это как-то там слово латинское, по взрывной силе, он меньше занимает места. Это правда? Это не может быть.
Не буду говорить, потому что гексоген это не совсем такое боевое взрывчатое вещество.
Мы боюсь, что гексоген как раз больше занимается.
Да, он, скорее всего, больше, потому что это газозонная составляющая.
Да.
Более компактно этот, значит,
тротил более компактно.
С4 пластид, они наиболее меньше при большем силе взрыва. Гексоген его нужно больше, наоборот.
Больше. Александр, я боюсь, я не хочу прослыть специалистом в том, чем я не специалист, но мне кажется, я читал и был абсолютно убежден, что гексогена нужно существенно больше, чем тротила. Поэтому если там 250-300 граммов тротила помещается в банку из-под Швепса, а террористы показывают, что они взрывали наш самолет банкой, взрывчаткой, набитой в банку из-под Швепса, значит, туда помещается, ну, если это тротил, то там помещается 250-300 граммов. Если это тротил. Если нет, то, значит, ну, если гексоген, то им понадобилось бы, наверное, целый пакет пластиковый оставить. 7373-948. Мне нужны специалисты по теме. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это Станислав. Мы с вами в понедельник общались как раз очень долго.
Да. Вы Станислав, который специалист по контртеррористической борьбе. Да, прошу вас.
Значит, ну, конечно, в общем-то, это возможно, потому что у самолета, так же, как у любого транспортного средства, есть определенные ребра жесткости. Конечно же, это говорит уже немножко о другом уровне организации данного мероприятия.
То есть люди знали, где самолет уязвимее?
Конечно, они прекрасно знали конструкцию, то есть это уже, знаете, не какие-то такие товарищи, которые окончили медресе и все, и больше ничего не знают. Было прекрасно известно, где произвести закрепление данного устройства, либо была схема самолета. Ну, это даже не уровень уборщика.
Это повыше. А закладывать мог уборщик. Почему? Смотрите, мы ему говорим. Заходишь, начинаешь.
Уборщик вряд ли, потому что это первый же человек, на которого подумают.
Ой, а ему-то какая разница? Он же там 70... Подождите, у него же будет 70 гурий. Зачем? Какая разница, я умоляю? А?
Я могу сказать такую вещь только. Вы поймите правильно, я не специалист конкретно в самолете. Я могу просто предположить, это вам надо спросить тех, кто работают, допустим, бортпроводниками, стюардессами.
Да, да, да.
Как часто они проверяют вообще вот эти вот места, где находятся спасательные жилеты, да?
Да.
Ну, под сиденьями фактически. Они вам на этот вопрос компетентно смогут ответить.
Гексоген, говорят, сильнее тротила.
Могли оставить и с определенным временем.
Несколько человек написали, что гексоген сильнее тротила в 1,6 раза. Спасибо большое.
Ну, в зависимости от применяемых концентраций, он может и в несколько раз заходить даже.
Да.
Ну, тротил на самом деле это элемент, который применяют только в горной промышленности фактически.
Ну да. Вот если я прав, я опять очень боюсь ошибиться, разве не известный Нобель, который русский промышленник, на самом деле, который здесь занимался у нас нефтью, в Баку и по Волге и так далее. Тринитротолуол,
да, вот эти вот все производные.
Это же его изобретение. Это его изобретение. Кило тротила, Нобель придумал тринитротолуол. Да. Кило и применять для взрывов, во всяком случае, он не придумал сами вещества, но он придумал применять их для взрывов. Кило тротила по размеру, как пачка сахара. Мы в Афгане как-то заложили 10 килограммов. Залегли метров за 100 и взорвали. Кондузило через одного. Вот
о,
так.
Как
да.
Хорошо.
Значит, 75-й. Скорость детонации в этом конкретном случае, по некоторым данным, составила 8 километров в секунду. Так что тротил здесь отдыхать. Да, Влад пишет. Таким образом, это было другое взрывчатое вещество. Почему мы верим террористам? Вот что меня смущает. Почему мы, разинув рот, вдруг начинаем верить террористам? Они нам говорят, мы вас взорвали этим. А мы такие, да-да-да-да-да-да. А почему да-то? А почему да? Алло, здравствуйте, слушаю. Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, Настя и Сергей. Да. Я скажу вам, значит, больше. Дело не в граммах тротила, а дело в правильности заложения данного взрывного устройства.
Да.
То есть можно положить и килограмм, и не получить никакого результата, а можно положить 200 грамм и добиться того, что хочешь.
Да.
Вот так. Приводилось приводить в действие взрывные устройства как электрическим, так и огневым способом. И полковник старый на кафедре нам рассказывал, что умные люди закладывают правильно. Ну, а люди, которые не умеют с этим обращаться, закладывают неверно.
Ну, там, смотрите,
срубить моста 200 граммами, а можно не срубить ее и 13 килограммами.
Ну, это 200 граммами мост? Это надо знать точку напряжения.
А опору моста, ну, смотри, какой, конечно, но тем не менее.
Но это надо знать точку напряжения какую-то очень точную. Смотрите, что они сделали. Ну... Они заложили взрывчатку так, что она сразу перерубила мгновенно кабель, несущий данные к черному ящику от черного ящика. То есть черный ящик, который в хвосте, они перерубили раз. И второе, там они действительно конструкционные точки перерубили. То есть в этом смысле...
Все верно. Они знали, что делали.
Знали, что делали. Ну, так у нас же их собратья всюду работают, в том числе и на авиазаводах и все такое.
Согласен с вами полностью.
Да. В том-то и дело, что мы абсолютно... Плотность гексогена, Александр настаивает, 1,77 граммов на кубический сантиметр. Плотность воды 1 грамм на кубический сантиметр. Поэтому по массе тот же объем гексогена будет тяжелее того же объема жидкости. Спасибо, Александр. Это очевидная, но не сразу пришедшая мне в голову вещь. Спасибо вам большое за эти данные. Действительно, в банку 0,33 можно напихать, 0,33 банку можно напихать чуть побольше гексогена. Александр, я с вами теперь согласен. Это места крепления болтов, может быть, пишет Кэп. Почему мы верим террористам? Да потому что наши СМИ и спецслужбы говорили сразу правду, если бы наши СМИ и спецслужбы говорили сразу правду, все бы верили им, говорит Дмитрий. Надо сказать, что именно в этой катастрофе нас довольно долго лечили.
Да.
Да.
Но, мы же это понимали.
Нет, мы понимали, что неспроста. Я говорил об этом накануне, и я повторю, что именно в этой катастрофе аэробуса нас лечили просто как психбольных. То есть было ощущение, что нас считают умственно неполноценными. Все,
наша сила в том, что мы-то это понимаем, мы знаем про себя.
Мы понимаем.
Бояться.
Было шито белыми нитками. Угу. Именно конкретно в этой ситуации было шито белыми нитками, что все провластные комментаторы и все заряженные чиновники заголосили наперебой, что не может быть теракта ни в коем случае. И так они голосили 2, а может быть 3 дня, завывая. И это было настолько странно, что видно было, что они не свободны. А если видно, что они не свободны, мы сразу понимаем, что нам лгут. А если нам лгут, мы понимаем, что для чего-то лгут. Ну и так далее. Дальше, надо сказать честно, после взрыва в субботу, уже даже в субботу мы уже задумывались, как люди, зачем нам лгут. Потому что было понятно, что лгут.
И сразу нашли ответ, Сергей.
Ну, в общем, да. 7373-948. 7373-948. Меня интересуют специалисты по... саперы, вот специалисты по взрывчатым веществам, может быть, кто там, горными разработками или военные специалисты. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Философ-разговорник. А там же все дело в скорости, как я понял,
да.
взрывной волны. То есть если у гексогена там он, по-моему, 8 метров в секунду, да. у тротила 6, а у пороха, допустим, там 3 метра в секунду.
Да.
Это очень важный момент, то, что его используют для детонаторов в основном.
Для детонаторов. Да, да.
Ну да, 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 да. Потому что для того, чтобы подорвать как я понял, подорвать взрывчатку, нужно иметь детонатор мощнее, помочь, то есть чтобы должен быть по мощности мощнее, чтобы
детонатор, детонатор там есть. То есть вы имеете в виду сама скорость удара?
Ну, в гранатах используют его. Да, я просто читал только что в Википедии, почитал, интересно.
Да, 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 да. В день катастрофы летчики-испытатели уже говорили о теракте, говорит 54-й. 54-й, ну а мы-то не летчики-испытатели. Мы простые люди, в общем, по знаниям в этой области мы абсолютно простые люди. Мы равны своему христианнейшему народу. И, а то есть, а именно, дуб дубом. И мы, значит, все равно понимали, что нам врут. Почему-то нам хором начали лгать, и мы это очень заметили. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы специалист.
Сергей, да. Простите минуточку, а вы не помните даты первого теракта с нашим аэробусом и даты теракта во Франции?
Я помню.
Я вам напомню.
Очень хорошо.
Первая – это дата, господи, дай бог памяти.
31 днем зачем?
День всех святых, а второе – пятница 13-е. Так вот, простите, великодушно, либо у наших арабских друзей очень хорошо с чувством юмора, либо это можно расценивать, как, извиняюсь, сакральная жертва, не сакральная жертва, ну как угодно. Потому что ложится просто, ну вот прям как пасьянс.
Ну, знаете, пятница 13-я. Мне кажется, что это как раз для низов общества. Вообще говоря, никто не придает этому. Не думайте, пожалуйста, мы не в Средневековье. Другое дело, что, может быть, наши противники, террористы, в Средневековье, может быть, вот тогда так. Да, Толбоев сразу тогда сказал, что это бомба, пишет нам Павлуха. Спасибо. Да ладно, конспирологи.
Да, ну, чужие, да. Кому важны чужие какие-то, значит, вот эти вот терзания про черную кошку.
Случайность,
там,
это вообще случайность, говорит 13-й. Арабы были бесхитростные идиоты и положили бомбу куда смогли. Оказалось, что это типа правильное место. Считает 13-й. Говорит, не надо наделять их интеллектом, пожалуйста. Я бы все-таки наделил их случайным интеллектом все-таки, а? Нет? А как же тамплиеры? Погнали дальше.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон, болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Я скажу о самых сложных местах в Москве по карте Яндекс. Это шоссе энтузиастов Нижегородка-Волгоградка. Волгоградка кошмарная даже при приближении к ней. И плохо в некоторых местах. На Дмитровке, нет, простите, да, Дмитровке, нет, на Алтушке, насколько я понимаю, на Алтушке в некоторых местах очень плохо, и на Волоколамке, а также Можайка перед Рублевкой, абсолютно адская. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Игорь Долгопрудный. Третий день уже лихачевка с Долгопрудного стоит наглухо домкада. Причина непонятная.
Спасибо. А ремонт или что-то? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. А вообще кто вам сказал?
Спасибо. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Королев, 6 утра, не могу выехать.
Из Королева, да? Подождите, я посмотрю. Ну, да, весь поворот, и потом еще некоторое время после вашего поворота, значит, здесь я вижу изображение трех аварий. Одна, две на Ярославке и одна на вашем Королевском повороте. То есть всего три аварии держат. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Виктор Сергеевич беспокоит.
Здравствуйте, Виктор Сергеевич.
Липецкая в обе стороны, что в центр, что в область, очень плохо. И выехал с Липецкой на внутреннем КАТ, тоже все очень плохо.
Спасибо, держитесь, тем не менее, держитесь. Ну что, секундочку. Я, видите, что я сейчас делаю? Настя, скажи, что
нет,
я сейчас делаю.
Что,
да я тяну 5 секунд. Телефон. Не хочу Данилевич отдавать за 10 секунд, а отдам за 5. Все, новость.
Сережа Пастушок, поиграй мне, друг Сережа.
9 часов 6 минут, четверг, простите, 19 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро,
я хотел
Сергей
обратить
Дренко.
Ваше внимание также на то сегодняшнее распространенное заявление аэропорта Внуково, что пройти к ним невозможно, что пройти к ним до самолета от стойки регистрации невозможно. Напомню, еще накануне была опубликована видеозапись. Аэропорт Внуково полагает, что это ложная видеозапись. А что она, как это сказать, ну там монтировано, и участки, где как будто бы сотрудник, вот послушай, как будто бы сотрудник Внуково, ты видела это, нет? Ну хорошо, я тебе расскажу.
Нет.
Значит, как будто бы сотрудник Внуково показывает журналистам, как пройти от стойки регистрации без всякого контроля, без рамок, без ничего до самолета. И он их вроде бы проводит или что-то такое вот. Значит, дальше. Сам аэропорт Внуково говорит, что это неправда, что так невозможно, что вымонтированы, нарочно вымонтированы куски, где он обязательно проходит рамки, и аэропорт Внуково такие вещи знает. Мне нужны сотрудники аэропортов. Сотрудники аэропортов 7373948, если вы работаете в аэропорту. 7373948, если вы работаете в аэропорту. 7373948, если вы не работаете в аэропорту, то не звоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Вы работаете, алло, доброе утро.
Вы работаете в аэропорту.
Я сапер, позвольте замечание по предыдущему пункту,
ну, давайте,
по вопросу.
Давайте.
Значит, первое. Нобель изобрел динамит. И,
динамит, да, спасибо.
Из мыла,
спасибо.
И нитроглицерина.
Да.
Второе. В горной промышленности применяется очень слабая взрывчатка. Там это, по сути дела, мешок удобрений. Аммонитом, манал.
Селитра,
далее,
вот это
все, тротил, да. Очень слабое вещество с коэффициентом единицы. Все остальные, гексоген, пластит, они все мощнее.
Да.
И по поводу того, почему маленькая взрывчатка может принести вред, вот этот детонатор, который на фотографии, там гремучая ртуть или азид свинца применяется. Ага. Если его держать в руке и взорвать, то у вас будет ожог. Если вы кулак сожмете и взорвете, то вам оторвет кулак.
Угу. Спасибо. Это мнение специалиста-сапера, который точно эти вещи понимает. Просто ожог, если просто на руке держать.
Ну, понятно.
А если сжать, то оторвет кулак. Представь себе. Хорошо. Смотри, пожалуйста. Не работает ни одна структура в Москве вообще с 25 декабря по 3 января. Включая полицию, везде пробки, рассказывает Иван Славин. Иван, ну мы надеемся, что это не так. 7373948, мне нужны сотрудники аэропортов. Алло, здравствуйте, вы сотрудник аэропорта или вы бываете в аэропорту,
да,
по роду деятельности? Да, прошу вас.
Добрый день, меня зовут Игорь, я сотрудник аэропорта Внуково.
Скажите, пожалуйста, вот эта информация, что во Внукове можно от стойки регистрации шурануть простенько, спокойненько до самолета, это насколько это может быть?
Да нет, это практически невозможно, потому что там девочки, которые работают в службе авиационной безопасности, они просто, если это... Ну, они просто это не пропустят, они накинутся толпой и ликвидируют.
Ну, а есть какие-то тайные двери? Тайные двери...
Для простого гражданина нет, только если для сотрудника.
Ах, нет же. Так это сотрудник именно. Ведь в этом же и дело, в этом же и дело. Вы знаете, что сотрудник прошел? Соломатин Антон Сергеевич. Соломатин Антон Сергеевич, сотрудник, заявил прессе, что он может вообще без досмотра дойти от стойки регистрации до самолета. И он так и сделал, судя по его словам. А Внуково опровергает, говорит, что даже сотрудник не может.
Ну, это очень сложно.
Это очень сложно, но вы думаете, можно?
Ну, всякое может быть. Я думаю, ничего невозможного не бывает. Но...
Хорошо, спасибо. Значит, я настаиваю на том, что опыт проводился именно сотрудником со служебным удостоверением. Внимание. Но и такие люди, Настя, не должны проходить до самолета. Понимаешь?
Ну, конечно.
Ну, послушайте.
Мы бы не хотели.
Да, мы бы не хотели, чтобы сотрудники могли проходить. Сотрудник – это человек, который там знает все дыры. Человек, который знает, где какие двери. Человек, который знает режим охраны. Когда, в какой момент охранники отвлечены, когда, в какой момент охранники, их можно заболтать и так далее. Понимаешь, как можно приучить к себе охранника и так далее. Понимаешь?
Да,
ты
конечно,
это понимаешь.
Конечно.
Значит, да, но мы надеемся, тем не менее надеемся, на то, что даже в таких условиях невозможно пройти сотруднику. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Вы работаете?
Я работаю в Шереметьево-2 в аэропорту.
Да.
Вот. И вполне вероятно, что так можно пройти, потому что тайные двери и дыры все это всегда есть.
Есть. Можно пройти без досмотра. Или, а можно поулыбаться девчонкам там или
как-то? Своим, конечно, показываешь пропуск, проходишь легко, что-то не на взлетной полосе, можно покурить постоянно.
И в момент, когда у тебя что-то звякнет, скажешь, ой, ключи забыл. Ну, звякнуло что. Ну, ладно, ой. Ну, свои же,
правильно? Стараемся, конечно, без ключей идти, чтобы ничего не звякало. А так пройти легко, вообще без проблем.
Спасибо. Я так и думал. Я, к сожалению, не хочу рассказывать второй раз, как я ходил на взлетное поле в Домодедове. Но это было давно. Это было давно. Когда я был студентом, я ходил на взлетное поле в Домодедове. Просто по приколу.
Курить.
Ну, курить. Вообще, коротать время. Мне было нечего делать. Потому что в Домодедово в то время, я сейчас не знаю как, в то время к вечеру опускался туман, и рейсы 13.11, 13.13, 13.09, вот эти рейсы в Волгоград, их переносили на утро. А я летел этими рейсами в Волгоград. И поэтому я ходил курить на взлетное поле. Да и просто посидеть там без очереди, без этих самых, без людей. Там, ну так, подурачиться. А?
Да.
Я ходил к коптерке, где какие-то сотрудники щипали сотрудниц, оттуда визги слышны были. Значит, и я вот ходил, просто ходил, гулял, просто гулял и все. Потом возвращался назад. Но тогда, наверное, было не так строго. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Я вчера разговаривал с Алексеем по этому вопросу. Я
бывший сотрудник
Домодедова. Бывший сотрудник Домодедова, да.
Да, прекрасно. Как в Домодедове с этим?
Ну, смотрите, я работал там до 2013 года, по-моему, до декабря месяца.
Да.
Ну, если у тебя есть доступ номер 6, то есть это полный доступ.
Да.
Ты можешь ходить по всей территории аэропорта, включая и грузовые терминалы, и пассажирские.
Ведь смысл не в том, что мы не хотим, чтобы вы ходили. Мы хотим, чтобы вы все равно ходили через рамку и через досмотр. Вот чего мы хотим.
Эти рамки реагируют просто абсолютно на все. У них такой уровень чувствительности, что буквально железная пуговица у тебя на штанах,
и мы тупо
она
хотели бы, и мы хотели бы, чтобы при этом вам говорили, расставьте руки, и вас бы облапывали, обшаривали.
Доходит до того, что привет, Серег, пропусти, я пропуск забыл.
Вот так можно. Спасибо. Значит, смотрите, что мы слышали. Что мы сейчас слышали, Настя? Давай суммировать, если угодно. Значит, мы суммируем. Во Внукове, говорит сотрудник, пройти очень сложно. Он сказал, это очень сложно.
Да.
Вообще без досмотра. Но он не сказал, невозможно.
Да.
В Шереметьеве, значит, можно и легко, если знакомые тебе люди стоят. Можно и легко. Можно сказать в Шереметьеве, что да, я забыл там ключи выложить. Да, ну ладно. Ну что, ребят, ну все. Значит, сейчас я вернусь. Значит, пройти можно в Шереметьеве. Шереметьево 2, да? А я не знаю, какое. Ну да, Шереметьево 2. Значит, в Домодедове, только что сказал нам сотрудник, можно просто «Привет, Серег, я пропуск забыл».
Да.
Ну, если Серега тебя идентифицирует по лицу, то этого может быть и достаточно. На самом деле, извини, для чего нужен пропуск?
Чтобы идентифицировать неизвестного.
Чтобы идентифицировать. Внимание, пропуск нужен, чтобы идентифицировать. Если тебя Серега идентифицирует, то зачем ему пропуск?
Не нужен. Ну,
нет, не нужен. Значит, пропуск на самом деле нужен... Нет, пропуск нужен для двух вещей. Первое. Идентификация Серегой тебя.
Угу.
И второе. Подтверждение допуска. Это важно. Потому что если у тебя 10 минут назад изъяли пропуск, а Серега об этом не знает, а пропуск уже изъят,
да,
то у тебя уже нет допуска. Но ты по-прежнему пользуешься проходом так, как если бы он был. Вот в чем дело. Значит, пропуск нужен, тем не менее, всегда. для двух целей, на самом деле. Идентификации личности, которая может быть проведена и без пропуска. Ты приходишь утром на работу, я никогда не говорю: «Настя, где твой пропуск?» Я тебя идентифицирую без пропуска.
Да.
Но еще пропуск – это допуск, это подтверждение допуска. Или не подтверждение допуска в случае, когда пропуска нет. Значит, вот нам говорит человек в Домодедове, можно сказать: «Привет, Серег, я вообще пропуск забыл». Но это не главное для нас. Это не главное для нас. Для нас принципиально, нам интересно. Вот ты забыл пропуск, а тебя обшмонают все равно или нет? 7373948. Мне нужны сотрудники аэропортов. Сотрудники аэропортов. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Добрый день.
Вы сотрудник аэропорта?
Да, я сотрудник аэропорта.
Скажите, пожалуйста, насколько верны признания предыдущих сотрудников? Мы пока все крупнейшие аэропорты выслушали.
Ну, получается так. Вот те высказывания, которые были,
да,
я считаю, что не верны. На сегодняшний момент служба построена так, что невозможно пройти без досмотра, хоть и сотрудник.
Хоть не сотрудник.
Хоть и там выше сотрудник.
А вот, Серег, я пропуск забыл.
Только через досмотр.
А вот, Серег, я пропуск забыл.
Такого не бывает.
Такого не бывает. А если все-таки у меня звякнули ключи, а девочки стоят, которые смотрят, которых, ну, я хорошо знаю, я их постоянно вижу, они меня постоянно видят. И, значит, я просто девчонки...
То же самое, такого не бывает. Потому что все стоит везде, все стоят система видеонаблюдения.
Есть дабл-чекинг, то есть
и
еще...
То же самое, есть служба безопасности, которая фиксирует эти нарушения, и в случае чего вскрытие такого вылетит.
Скажите,
с работы.
То есть
и сотрудник
есть...
аэропорта, который прошел, и
есть,
та девочка, которая стоит на досмотре.
Есть дабл-чек, то есть за теми, кто следит, тоже следят.
Конечно.
За теми, кто следит, тоже следят. Спасибо. Ну, это...
Стоят здесь камеры видеонаблюдения, которые фиксируют то же самое.
А вы говорите по опыту какого аэропорта?
Домодедово.
Домодедово. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это правда очень обнадеживающе звучит. То есть те въедливые девочки, дамы, те въедливые дамы, которые за тобой следят, они знают, что за ними тоже следят.
Да.
Да. И их пишет камера, и за ними следят абсолютно обстоятельно. И они знают, что могут их привлечь в любую минуту потом, что вот мы за вами следили. В любом случае это пишется.
Да.
Даже если сейчас конкретно человек, там, сказать, там глаза отвел, супервайзер, то он может потом посмотреть, если что-то, не дай бог, случится. Понятно? И это будет ее косяк. Поэтому эти овчарки знают, что за ними есть еще овчарки. Понятно? Это хорошо. Вот это мне нравится. Это мне нравится. Это серьезно. Алло, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте. Нет. 7373948, если вы работаете в аэропорту. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот по поводу Домодедова хотел бы вам рассказать.
Скажите, вы там работаете?
Да.
Да, ну скажите же.
В течение последних, наверное, полтора года везде практически в контролируемой зоне аэропорта ставят биометрические считыватели. Помимо пропуска, надо еще, чтобы попасть, приложить пальчики.
Вот так.
Пройти, эта вероятность практически равна нулю.
А когда
нулю.
Вы начали работать в Домодедове?
Года 4 назад.
Ага, слушайте, ну вот тот случай, который я рассказывал, когда я ходил на поле побалдеть, подурачиться, походить, погулять. Это, конечно, люди так долго не живут, но это было в 77-м году.
Ну, сейчас это невозможно, в принципе. Есть камеры, которые следят за всеми входами и выходами, есть люди, которые следят за этими камерами, все это пишется, и ответственность очень. И проводятся, грубо говоря, учения некоторые по проносу.
Да. Вы знаете, я проходил тогда методом приучения. То есть я их приучал. Например, я тратил первые 30 минут на то, что я стоял у служебного прохода и смотрел, как они, значит, проходят, все сотрудники. Ну, там девчонки пробегали какие-то еще, да? И некоторые из них проходили уже 2-3 раза через эту дверь. А я просто стоял рядом с маленькой очень сумкой, у меня очень маленькая сумка, как будто я, ну, там, деловитый человек. И в какой-то момент они привыкали ко мне, и тогда я просто ловил закрывающуюся за пробегавшей сотрудницей дверь.
Не-не-не-не, сейчас это невозможно. Сейчас кругом уже... камеры все пишут, все видят.
Не так.
Нет, это сейчас нереально.
Это меня очень обнадежит. Спасибо, спасибо. На самом деле, кому ты больше веришь? Настя.
Из кого? Из камер или из
Настя, этих мы сейчас рассказчиков? Говорили, вот послушай, из рассказчиков. Из рассказчиков мы слышали с тобою, рассказчиков из трех
аэропортов.
Противоположная история. Мы слышали сейчас двух из Домодедова, несколько из внуков.
Я, конечно, верю тому, который можно пройти как угодно, потому что, конечно, следят.
Я верю тем, которые говорят, что нельзя пройти. Я тебе скажу, почему. Потому что, еще раз, рассказ про то, что можно сказать «Привет, Серег, я пропуск забыл», меня не убеждает. Вот в чем, внимание, вот в чем. Потому что пропуск направлен на идентификацию личности. И если я вижу перед собой Аношку, она ведет себя как Аношка, она говорит как Аношка, и она, в общем, Аношка, значит, это Аношка и есть. Мне удостоверение не надо. Но если ты Аношка, и с моей точки зрения я тебя идентифицировал,
да,
не проверил допуск на эти 10 конкретные минут, 10 минут назад ты проходила с пропуском, а теперь проходишь без пропуска, значит, если у тебя за 10 минут не изъяли допуск,
да,
то я опять ничего не нарушил. Я не нарушил, если у тебя нет удостоверения. Я, строго говоря, нарушил. Но с точки зрения безопасности я не нарушил. Я вижу Аношку, я ее вижу. Окей? Что еще надо?
А мы как хотим.
Дальше смотри, Для меня принципиально не то, что я тебя пропустил. Для меня принципиально обидно было бы, если бы тебя пустили без досмотра. То есть то, что ты Аношка, мне без удостоверения понятно. А вот если у тебя в кармане бомба, вот проблема. Значит, если я просто, махнув рукой, прохожу через звенящие рамки, а там просто тэ-дэ-тэ-дэ, как этот самый, помнишь, Нео в первой «Матрице». Нео, когда он входит в здание со всеми миллионами автоматов, рожков, гранат, пистолетов, от него там сначала та-да-та-да, вот эта вот машина начинает гудеть. Если ты вот так проходишь, вот это мне не нравится. Ты ходи без удостоверения. Если бы я был охранником, я бы тебе сказал: Аношка, ходи без удостоверения. Я тебя и так вижу, господи. Но, пожалуйста, Аношка, я хочу тебя пропустить через рамку, а потом через вот такую рамку, которая рентген там делает, и все на свете. Да. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Ну, хорошо. Кому вы доверяете? Вы слышали, разговоры сейчас разные. Вы считаете, что наши аэропорты, система безопасности в аэропортах абсолютно надлежащая, правильная, жесткая, четкая. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Значит, я вам еще расскажу, откуда бы я полез в аэропорт. Вот, сотрудники, послушайте меня. А я бы полез в аэропорт не через Внуково, а через Внуково 3, через коммерческий. Я настаиваю. Значит, я был во Внуково 3, я летал на гольфстримах этих самых каких-то и хокерах. Значит, мы летали что-то в Красноярск один раз. Потом мне показывали, а вот два гольфстрима стоят, Гусинского, еще что-то мне показывали, самолеты, понимаешь?
Да.
Значит, потом я как-то приезжал туда, забыл зачем, что-то хотел передать через пилота, значит, тоже во Внуково 3. Я помню, что это делалось сравнительно легко. Также в Шереметьеве, я летал и на хокерах, и на гольфстримах из бизнес-авиации. Я бы пошел через бизнес-авиацию, Настя. Через бизнес-авиацию, хухры-мухры, того-сего, у меня заказан рейс. А заказать рейс, ну что ж, если я, например, плохой, я за 20 тысяч долларов могу заказать рейс. Понятно, о чем я говорю? Я делаю 20 тысяч долларов предоплату. А что? Ты думаешь, у плохих нет 20 тысяч долларов? Они есть, Настя. Значит, я делаю предоплату 20 тысяч долларов. У меня борт. Я говорю: братцы, где здесь можно покурить? Начинаю типа слоняться. Они же мне там подают кофе, то все, я в бизнес-авиации сижу, понимаешь? Значит, я начинаю как бы слоняться. И вот там просочиться легче. Ну, согласитесь со мной. Ну, согласитесь, что вы верите охране аэропортов в том, что там мышь не проскочит. Без досмотра. Вы верите охране аэропортов. 134-27-35 – да. 134-27-36 – нет. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Вы верите в абсолютную надежность охраны аэропортов? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Позвоните, пожалуйста. А вот через бизнес-авиацию, если я просочусь. Сотрудники, скажите мне. Алло, здравствуйте. Я был в бизнес-авиации во Внуково 3. Я был в бизнес-авиации в Шереметьеве 1. Шереметьево 1, но поле там общее. Алло, здравствуйте. Нет, не получается у нас соединиться. Значит, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Почему-то мы все рассматриваем вариант ломиться через те места, где как раз все охраняется.
Конечно, давайте зайдем через ремонтную зону, давайте зайдем через поставку
пищи. Через забор, понимаете, вокруг. Вот я говорю, я какое-то время назад еще пацанами были, мы вокруг Домодедово собирали грибы, увидели, труба торчит в канаве. По этой трубе прошли прямо на взлетку и вылезли через люк, и труба эта идет через все. Не знаю, как сейчас, может, там все перекрыли, заварили. Ну, но элементарно. Да. Правда, минут через 15 нас забрали вот эти вот охраны там местные. Но мы нормально шли, труба почти в человеческий рост.
Скажите, и вылезли через люк. Грибы по ту сторону были вдоль полосы?
Были, но страшно червивые. Вот мы за ними-то и полезли. Мы решили, что там никто не ходит, вот давай...
Я понимаю. Вот видите, вот видите, спасибо. Действительно, а зачем ломиться через главное здание аэропорта, когда мы можем спокойно через бизнес-авиацию, через ремонтную зону, просто через забор тупо. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Да. Добрый день, Настя. Меня Константин зовут. Да. Хотел как раз поделиться своим опытом работы с... безопасности аэропортов.
Давайте.
Я не работаю в аэропорту непосредственно, но по роду деятельности довольно часто посещаю.
Да.
Так вот, действительно, простому человеку с улицы довольно сложно будет попасть в любую зону безопасности аэропорта без пропуска, да. Либо просто так вот с улицы прийти и зайти.
Да, да.
Любой пропуск оформляется на человека через службу безопасности, это занимает довольно много времени. Могу по своему опыту сказать, что самая лучшая служба безопасности в Домодедово, потом Шереметьево, ну, во Внуково, так скажем, не очень. Могу своим опытом поделиться.
Скажите,
по проходу,
да,
во Внуково именно.
Да,
во Внуково. Мне нужно было попасть на взлетку,
да.
Но пропуск было оформлять очень долго.
Ага.
Я приехал в аэропорт, ребята меня встретили, без документов мне выдали посадочный талон. Я прошел с сумкой, в которой было оборудование, через все рамки, вышел на взлетку, сделал свою работу.
Uh-huh.
А после этого, на мой резонный вопрос, как выходить дальше, мне ребята сказали, видишь, перронный автобус подъезжает, иди через толпу и выходишь просто из аэропорта. Что
как
я, в
будто прилетел внутренним рейсом. Как будто прилетел внутренним рейсом.
Да, как будто прилетел внутренний рейс. Я думаю, у арабов это сделать еще проще, чем у нас.
Интересно, интересно. То есть им надо было срочно починить, все понимали затруднения с пропуском, и вас просто пропустили через посадочный, а назад через автобус внутренним рейсом. Человек подходит,
естественно. И все. Причем про выход, это мне говорил каждый человек. Ну, я, естественно, не могу понять, как я могу выйти. Я же как-то должен через все эти рамки выйти, там, через эту женщину, которая смотрит на выходе.
Да.
Но, тем не менее, все вот так вот это элементарно и просто произошло.
Ну и все. А вы, да, вы можете сказать, я иду в зону получения багажа. И все. А что?
Да.
А что? Тупо прилетел и все. Прилетел. Я прилетел. Значит, 27% верят в абсолютно безупречную безопасность. Ты записываешь, Настен?
Да.
Я знаю, что ты не записываешь. 27% верят в безупречную безопасность аэропортов. 73% считают, что это не так, к сожалению. А 7373948 мы продолжаем говорить с работниками аэропортов. Скажите мне, пожалуйста, про ремонтную зону, про перелезание через забор и скажите мне про бизнес-авиацию. Бизнес-авиация, с моей точки зрения, расшаркивается перед клиентами так, что мама не горюй. Алло, здравствуйте.
Да. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте. Вот по роду деятельности тоже...
Да.
Приходилось часто бывать в аэропортах.
В аэропортах.
И вот Шереметьево конкретно пришлось таможить оборудование, и сами сотрудники говорили проходить в зоны, в которые вообще нельзя проходить. Причем это все происходит утром.
Ну, а с другой стороны, подождите, но вот они вас видят, ведь вы хороший.
Да, они меня видят, и причем, как бы, стучишься в двери, человек там полуспит.
Ну, им тоже нельзя, понимаете, они устают от озверения. Они же устают быть озверевшими. Им хочется, они видят хорошего. И я говорю, да ладно, ну что, правда же.
Да, и приходилось проходить и туда, и назад. И вот когда идешь под табличку, там, только для персонала, вот назад особенно страшновато бывает, потому что был случай, когда Просто, ну, человек с погонами, таможенник.
А это вот в таможенной зоне, да?
Да,
это вот, слушайте, а я ходил туда, я как-то выписал собаку из Америки, и я наорал сильно на таможенников, они меня провели в рабочую зону поить собаку, я ходил поить своего щенка, но из-за того, что я сильно на них орал, без всякого пропуска, без ничего, но правда в сопровождении, новости.
Обзор прессы.
Коммерсант рассказывает о том, что ГИБДД разработала законопроект, который возвращает бальную, по сути, систему учета нарушений ПДД. На четвертый раз за серьезное нарушение предлагается забирать права. Более подробно в «Коммерсанте». ОСАГО выпускают из тарифного коридора. Страховщики сейчас будут заниматься тем, что придумают, как они будут тарифы на ОСАГО сами делать. И уже через пару лет, возможно, действительно, Центробанком разрешит самим устанавливать стоимость. И, конечно, автовладельцы теперь, им есть чего бояться. И так вот весной подорожала ОСАГО на до 60%, а тут страховые компании вообще сами будут все придумывать. Так что, вероятно, этот рынок еще более дорогим станет. Не просрочить бы консенсус. Россия готова ввести эмбарго на украинские продукты. Об этом Улюкаев сообщает. Минфин хочет ограничить расчеты наличными, принуждать нас больше платить через безнал. Об этом в российской газете. Разработчика танка «Армата» приговорили к 9 годам. Это еще один ученый, осужден за передачу секретных сведений иностранному государству. 49-летний инженер Максим Людомирский. Более подробно в МК, смотрите. У стен Кремля поставят самую высокую ледяную горку в России. Ну, это, по-моему, какое-то преувеличение, если честно, в Комсомолке. То есть всего-то там высота 7 метров, там примерно двухэтажный дом, и длина 100 метров будет гора вдоль исторического музея, там на Охотном ряду, можете посмотреть, картинка прилагается. Сталинский корпус в Кремле решили снести. Странно, вот я сегодня в двух газетах видела это сообщение. То есть, видимо, какое-то сообщение официальное. Хотя, вообще-то, снесли его уже, по-моему, некоторое время как. То есть, пару недель назад я там была и видела, как все это территория огорожена, и уже видны руины. Вот, его не будет. Ну и, наверное, на этом закончим обзор прессы. 9:39.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Настя. Настя.
Да.
Телеграм стал резать значит, вот эти вот комьюнитис, сообщества исламистов из исламского государства. Исламское государство — террористическая организация.
Плохо. Надо резать самих участников. А это же такой ресурс. Они, понимаете, им теперь будут говорить...
Ну, подожди. Телеграм оказался...
Мы поняли, что вы плохие, закрываем.
Телеграм оказался под колоссальным чудовищным давлением, как ты хорошо знаешь.
Телеграм давно продан Дуровым товарищам, которые, ну, как бы, да, шла кому речь продан? О том, что... Или нет?
Что ты сейчас говоришь?
Нет, то есть...
Постарайся собраться.
Хорошо. Я перепутала. Подождите, это ВКонтакте. Но была история, была информация о том, что Телеграм тоже вроде бы как бы там надавили и какой-то пакет кому-то передавали, но это все не подтверждалось официально. Но информация была о том, что Телеграм тоже читается, если надо, сдается вся переписка кому-то, и что надо еще более секретные варианты искать.
Ну хорошо, Настя, но более секретные я себе поставил все.
Ну, все.
Я себе поставил все. Ты же знаешь.
Да, принципиально
я
вообще.
Я поставил
Викр.
Спасибо, ребят, кто мне подсказал. Я поставил еще и Викр. Я поставил Сигнал, я поставил Викр, я поставил Гонза, я поставил все. Настя, у меня все.
Но почему? Все. Я не понимаю, почему до сих пор, увидев... Вот Телеграм видит, что у него плохое сообщество.
Причем для того, чтобы меня читали разрозненно, я читаю, я пишу в разных подряд. То есть я пишу в одном, втором, третьем, четвертом. То есть я не то, что один диалог, это если бы я один диалог, это же была бы паранойя, но я веду один диалог, например, в Сигнале с человеком, а следующий уже в Телеграме, а следующий уже в Викре. Понятно, да? И так далее.
Вот мы видим, вот у нас Телеграм, да? Вы можете себе представить, что у нас свой чатик?
Да.
И к нам, нас пригрелись там какие-то извращенцы. Вот мы это видим с вами.
Извращенцы. А почему ты боишься извращенцев?
Да не боюсь я, Господи Иисусе.
Ты боишься?
Нет, вообще все равно. Ну, террористы, хорошо.
У тебя комплекс девственницы?
Да, боже мой, Иисусе.
Я хочу...
Я чувствую, вам очень хочется об этом поговорить. Я смотрю, вы прям не отпускаете. Я привела пример просто. Слушай, вот что-то плохое.
Давай совершенно без скобрезы, совершенно без
уже перейдем такого, к следующей теме, нет, да.
Без такой интонации. Скажем о дурацкой статье, которая вчера была где-то. Значит, и наука... трактует. Давай быстро проголосуем. Да, я знаю, что это вызовет у вас энтузиазм. 19 ноября в 0 часов 8 минут на ленте.ру вчера в науке и технике, ну, в смысле, сегодня уже, в науке и технике, значит, психологи из Канады опросили 30 тысяч американцев и канадцев, 30 тысяч, это очень много, 30 тысяч, это большая, большая база данных, о том, как у них улучшаются отношения в парах в зависимости от количества занятий сексом. И, значит, они выяснили, что до одного раза в неделю, ну, в смысле, учащаются отношения до одного раза в неделю. Это действительно влияет на отношения? Да, влияет. А если более одного раза в неделю, уже два раза в неделю, три раза в неделю, там, не знаю, семь раз в неделю, это уже не влияет. То есть отношения лучше не становятся. И в этой связи я подумал, что я хотел бы вас просто спросить тупо. Вы считаете нормальными, ну, вот в отличие от этих американцев, не знаю, мне просто интересно статистическую базу, понимать портрет аудитории, я бы даже сказал. Вы считаете, что нормально? Ну, давай, предложи.
Я теперь, значит, у нас...
Нет, реже, ну, давай, очень просто. Три телефона, будет три телефона, внимание, это очень важно, чтобы вы дослушали до третьего. Значит, сексуальные отношения нормальные, с вашей точки зрения. Реже одного раза в неделю, 134-21-35, один раз в неделю 134-21-36, чаще, чем один раз в неделю 134-21-37. Мы не будем обсуждать эту тему. Мне просто важно с точки зрения медицины исследовать вас. Значит, менее одного раза в неделю нормально. Менее одного раза в неделю 134-21-35. Один раз в неделю 134-21-36 нормально. Чаще, чем один раз в неделю 134-21-37. Вот и все. Значит, я буквально минуту подержу это голосование. Сразу у меня мгновенно стало 14 на 12, 11. То есть менее одного раза в неделю все-таки не так много людей приветствуют. Один раз в неделю довольно много, все-таки 1/5. Примерно 1/5. Остальные хотят чаще, чем один. Я думаю, что связано это с тем, что у нас мужская аудитория. Угу. Да?
Да.
Мужикам одного надо.
Главное, не то, чтобы им надо, они об этом просто думают. А то, что на самом деле там кому надо, знаете, как школьник томится, думает.
Я не буду называть же имена, простите, но мне кажется, что это должно быть анонимно. Господин говорит, мне 53, я считаю нормальным 3 раза в день, но всего 4 раза в неделю. То есть это 3 раза в день, а потом еще когда-то 1 раз, так что...
Нет, вы 3 умножаете на 4, получаете количество раз, и рассказываете, и вы тоже рассказываете.
Это пишущий кролик.
Нет, это, что это, вы? Человек, это пишущий больше кролик. 10 нет. раз в день нормально, да, ну
спокойно,
что, конечно.
Спокойно. Нет, это есть такой анекдот, еврейский, кстати.
Да, вы тоже рассказываете, я знаю, да. Что, еврейский сосед анекдот? Рассказывает, ну, приходит человек к врачу и говорит, вы знаете, мой сосед рассказывает, что он что-то там, то ли 10 раз может за ночь, что-то, или там да. 2 часа он что-то да. там, ну, что-то такое.
Да.
А ему урол говорит, успокойтесь, ну, и вы тоже рассказываете.
Ну, проблема. И вы рассказываете.
Нет, я медицинская хотел, проблема совершенно.
Я хотел предложить тебе другой анекдот, еврейский. Еще один, анекдот, давайте. Да, совершенно еврейский. Значит, это молодой сын в 20 лет говорит с папой, и с еврейским папой. Он говорит, пап, ты знаешь, я вот, сказать, такой успешный, и такие вокруг красотки, и все. Я вот где-то, сказать, там 5 раз в день. А ты как, пап? Тот говорит, а я раз в день. Значит, а потом встречаются они в 30 лет. Мальчику 30. Ну что, значит, пап, ну как ты? Я вот 3 раза в день. 3 раза в день. Значит, а папа говорит, нет, знаете, а я вот раз в день. Значит, а в 40 лет встречается опять сын с папой, лысый, сын лысый уже, все 40 лет, ну, послушай меня, битый, туберкулезный воробей какой-то несчастный, и все. И говорит, пап, ты знаешь, вот у меня, сказать, так все было хорошо, а сейчас ни разу, месяц за месяцем, говорит, ни разу, ну, не могу, не хочется и не получается, и все. А ты как? Папа говорит, а я раз в день, вот, да, раз в день. Вот, так что не надо...
Но это весь анекдот, я думаю,
это весь анекдот. Нет, как многие еврейские анекдоты рассказывают.
Нет, а главное, мне нравится раз в день. Нет, чтобы раз в неделю сказать. Нет,
слышь меня, как многие еврейские анекдоты, он носит характер притчи. Притча. Мне его рассказывает анекдот, мне рассказывал Михаил Троянский, впоследствии посол Российской Федерации в Перу. Михаил Троянский. Рассказывал мне этот анекдот, Михаил Троянский, который был евреем одновременно и одновременно...
И тем самым, который, да я понял.
Который впоследствии стал послом Российской Федерации в Перу. Я сейчас не знаю, где Михаил Троянский работает, но это анекдот от него. Я останавливаю это голосование, и вот что я вам дам цифры. Значит, нормальным считают для себя реже, чем один раз в неделю, 11%. А, значит, подождите, значит, здесь будет 21, ты поняла? Ты поняла, угу. Что следующая цифра 21?
Поняла.
Раз в неделю 21. И чаще, чем раз в неделю, 68. Я думаю, что это связано главным образом с тем, что у нас мужская аудитория, мне кажется. Все, и тема закрыта, вы поверьте мне. Поверьте мне, я понимаю, как вам хочется сейчас поговорить. Вот это вот...
Нет, а интересно, нет, о чем тут думаю, можно мужчины, говорить?
Нет,
вот
мужчины скучают по разговорам в курилке у казармы. По разговорам в курилке у казармы. Да? Вот вы скучаете по этим разговорам. Или по разговорам в Анголе с Михаилом Троянским. Нет, вы не получите этого разговора. Да еще быстро заложу женщину, все. Женщин заложу, можно?
Давайте. Да.
Женщина невольно заставляет мужчин переедать, установили экспериментаторы. Если там довольно много тоже, 105 взрослых. Обедали в итальянском ресторане по системе «Шведский стол».
Детей они переедать заставляют гораздо чаще.
Значит, женщины. Садится женщина с мужчиной. Значит, женщина ест одинаково. Что с мужчиной, что с женщиной. Одинаково ест. Столько же кусков пиццы, столько же...
Потому что мы умнее просто.
Дальше слушаем. Если мужчина садится с женщиной, в отличие от того, мужчина с мужчиной, это одно.
Да.
Теперь мужчина садится с женщиной. Он съедает на 93% больше пиццы, если он видит перед собой женщину. Да. На 93% больше пиццы.
Интересно.
Готовится. На 86% больше салата. И так далее. Значит, все. А на женщин пол сотрапезника никак не влияет. То есть она жрет ровно то, что хочет.
Да.
А мужчина при женщине ест сущности почти в два раза больше. Пытаясь что-то себе...
Накопить силы, наконец.
Нет, конечно, нет.
Перед одним разом в неделю.
Нет. Они, сейчас я скажу, они как будто стремление что-то доказать. У мужчины стремление что-то доказать, когда он видит перед собой женщину. И наоборот, нет стремления ничего доказывать, когда он видит перед собой мужчину. То есть, в отличие от...
Я думала, мужчины постоянно морды друг другу бьют, потому что друг другу что-то заказывают.
Ровно нет. Мужчины бьют друг другу морды, ровно потому, что все остальные мужчины их бесят просто.
Бесят,
и не могут не бесить. И не могут не бесить, понятно? Ну так, слушай меня, голый мавзолей, если уж мы пошли на эти темы. Значит, он был не голый, я посмотрел видос. Он был не голый. В самом центре Москвы, на Красной площади, полицейские задержали мужчину, который в обнаженном виде лежал на брусчатке, в обнаженном виде. Вот здесь вот это, вот знаешь,
понимаете,
что такое обнаженный вид? Что такое обнаженный вид? Я считаю, что
обнаженный... Ну, не как Аполлон он был, никак.
Нет, обнаженный, значит, ногой.
А как бы мы сказали,
если в трусах? Мамочка, а он был в брюках. Это не обнаженный.
А как бы вы...
Это с обнаженным торсом.
Мужчина с обнаженным торсом лег.
Конечно. Это же упражнение в армии. Когда ты в армию пойдешь, ты обнаружишь, что утром, не дав сходить в туалет, сержант орет на тебя с обнаженным торсом, по стадиону 5 кругов, пошли. Там, и побежал. Ну, ты хочешь в туалет при этом все время, но это никого не парит, потому что, типа, если война, то ты должен защищать родину с полным мочевым пузырем, понятно? Но это, ну, это невозможно, в смысле, они не отдавались...
Это недисциплинированно, конечно, там не терпеть, конечно.
Он кричал: «Ленин, пожалуйста, поделись кровом! Ленин, пожалуйста, поделись кровом!»
Молодец,
надо сказать, что в то же время работал отбойник, я смотрел этот видос, работал отбойник, какие-то были звуки ремонта.
А я думаю, горку строили, вот эту самую большую.
В общем, работал отбойник или что-то такое, перфоратор, и было трудно его расслышать, его крики к Ленину. Я думаю, сам Ленин слышал только перфоратор, поэтому и не откликнулся. Если бы Ленин услышал человека с обнаженным торсом, по предварительной информации, молодой человек – сирота, инвалид второй группы. Он участвовал в одиночном пикете у Госдумы, где он чистил зубы. Он чистил зубы у Госдумы и требовал выдать ему квартиру. Значит, а здесь он лежал полностью обнаженный опять написано в тексте, что не соответствует действительности. Все-таки он был в брюках, укрывшись простыней, на которой было написано «Ленин, поделись жильем». Я понимаю, мне кажется, он должен вступить в Коммунистическую партию Российской Федерации.
А я думала...
Этот человек обнаженный.
Он обнаженный.
Который не обнажен, а не настоящий обнаженный, должен наконец обнажить себя перед партией и вступить в КПРФ. И тогда, потому что вера в Ленина, это очень правда. А, это очень правильно. Нет?
Как считать? Ну, просто бедный интересно. Человек, вот как вы думаете, ему дадут что-нибудь?
Ему не дадут. Нет, его подсели сейчас в теплое место.
К Павленскому?
Его уже повезли в психушку. Нет, ты не знаешь? Я не сказал.
Тогда ему и полагается. Понятно, да. Правильно.
Его повезли.
Все сироты, инвалиды должны...
Ленин, поделись троном, он кричал. Ленин, поделись троном. Он думает, что на троне Российской Федерации высится монументальная фигура Владимира Ильича Ленина. Значит, подожди, он хотел также полежать в мавзолее вместе с Лениным. Это ошибочное суждение. И главное, что там холодно специально, чтобы Ленин не очень...
Кстати, очень хорошая идея, такого еще не было.
Там холодно.
Чтобы кто-нибудь там с ним полежал.
Да, значит, смотри, его отправили в психиатрическую лечебницу, которая находится на улице 8 марта. Его отправили на 8 марта. Там же, кстати, штаб-квартира Билайн. Они соседствуют с психиатрической лечебницей, ты знаешь, да?
Бедный.
А? Штаб-квартира Билайн бедный соседствует человек. С психиатрической лечебницей. И ты не знаешь, какую дверь завернуть, если вдруг...
Вы пришел. Путались, да? Там, да?
Я всегда путался. Хорошо. Ну ладно, ладно. У нас есть какая-то отбивка? Нет. У нас никакой отбивки. А, нет, мы сейчас ее поставим, и вам залудим какую-то прекрасную отбивочку. Правда же? Поехали. Настя, ну давай разделаемся с Украиной. Мне не кажется, эта тема интересной. И все, что Украина вызывает у меня раздражение, такое, как если бы вдруг в кровати завелись клопы. Вот такое вот почему-то. Но тем не менее, потому что они какие-то суетные, они метушные. Украинцы метушные, беспорядочно суетливые. И все,
а
что
мы
с ними
такие
связано,
классные.
Мы
такие...
монументально красивые. Да,
да,
да.
Мы, степенные.
Остановись. Ты сейчас говоришь с сарказмом, я правильно тебя понял?
Не знаю. Вы же тоже...
Спрашиваю тебя, как Шелдон Купер. Здесь есть сарказм? Ты знаешь, что Шелдон Купер в следующей серии совокупится со своей Эмили?
Ну, я за него чаще одного раза в неделю он это будет делать, или каждые 5 раз в день? Как...
Ну, сценаристы сказали, что... Нет, подождите, прошу прощения, не в следующей серии. Еще до Нового года у них произойдет коэтус. Саити.
До Нового года, такой подарок нам всем.
Мы же посмотрели с вами в 9-м сезоне пока только 8-ю серию, или 9-ю, я же забыл. По-моему, 8-ю. Мы посмотрели 8-ю и 9-ю, по-моему, серию в 9-м сезоне.
И у них родится ребеночек?
Не знаю, боже мой, ну зачем все эти... Зачем все это паскуда? Зачем все эти грязные вот эти все подробности? Ребеночек и остальное.
Они испортятся отношения у них.
Чистый, доброкачественный коэтус.
Эми, не Эмили.
Эми.
Я сейчас даже посмотрю. Эми, как называется сериал?
Называется Эми. Сериал называется Эми. Деревня. Напиши Эми и Шелдон Купер. Вот так напиши. Тогда хоть что-нибудь получишь. Россия ведет продовольственное эмбарго против Украины. Россия с 1 января включает Украину в список стран, в которых действует продовольственное эмбарго. Абсолютно мы этого не заметим. Есть у вас какая-то приверженность украинским продуктам, без которых вы боитесь остаться? 7373948. Скажите, пожалуйста, есть такие украинские продукты, без которых... Вы опасаетесь остаться. Не говорите мне, пожалуйста, про сало. Сало липецкое абсолютно превосходное. И сало белгородское запредельно хорошее. И сало белорусское, безусловно, на первом месте на пьедестале почета. Первое место у белорусского. Поэтому я не... Про сало я слышать не желаю. А вот что еще есть украинского? Здравствуйте.
Алло. Сергей, да, доброе утро, Анастасия, да. Доброе утро, Ревзон, город Москва. Да. Знаете, Сергей, есть такой кетчуп замечательный, называется Торчин, по-моему, или Торчин. Торчин. Вот,
я сейчас вспомнил, я думал, что Украина производит только дизентерию, и вдруг я вспомнил, у них есть верес.
Вот.
Баклажанчики верес.
Да, вот всякие соленья. На самом деле мы очень много, может быть,
Русское пикули?
Пикули. Я тебя сейчас разоружу. Маленькие помидорчики или огурчики недорощенные какие-то.
Или пикули.
Я видела пикули. Это как раз на заготовках.
Ты знаешь это слово? Ты знаешь это слово?
Ну, да, я видела на заготовках.
А от какого слова оно происходит, проистекает?
Не знаю.
А я знаю.
Ну, какое?
Это английское слово pickles.
Pickles. Pickles, да, а что это значит?
Это соление, мочение, квашение.
Ну, у нас индоевропейская группа, так что мы семья так.
Не надо языковая. Придумывать индоевропейскую
вода,
группу.
Вода похожа на слово «паттер». Вы никогда об этом не думали?
Не надо придумывать, не надо придумывать индоевропейскость прямому заимствованию. Это писатель Валентин Пикуль, говорят, слава тебе, Господи.
А правильно, все от Пикуля.
Без водки хортится станет плохо Димосу. Боимся, что останемся вообще без продуктов. Не то, что без украинских, говорит Аня. Аня, ну никак вы не можете остаться без продуктов. Ну никак вы не можете. А что вы говорите, что перловки у вас нет?
А вы не испугались? А вы не испугались, что мы просто даже не знаем о том, что половина продуктов на самом деле украинские? Вот у меня была мысль. Вы читаете эти упаковки, этикетки?
Я просто знаю. Я верю Улюкаеву, поэту Улюкаеву. Ты знаешь поэзию Улюкаева?
Нет, давайте зачтем.
Что?
Это он тоже что-то сыну. Нет, они все пишут стихи. Я их путать начинаю всех.
Беги, мой сын, беги
от дороги.
Беги, мой сын, беги от сель, покуда открыта дверь. И так далее. Значит, Улюкаеву я верю. Я верю.
Ужас.
Потому что он ваш либерал. Ваш либерал. И он говорит, что мы получаем в России от продуктов питания в стране, вообще в России, это 0,6%. 0,6%. Настя, ну как-нибудь перебьемся без 0,6%, которое наверняка какое-нибудь порченное, на которое писали специально хохлы, становились в грузовики и сверху с кабины грузовика мочились на эти продукты нарочно, чтобы нам напаскудить. Зачем нам это 0,6 воняющей мочой? Зачем тебе это нужно? Умоляю, остановись.
А мне так нравилось.
Да? Правда? Да. 59 минут до движения.
Подъем. Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Волгоградка остается главной трагической точкой, которая никуда не едет вообще. Значит, смотрите еще. Также Нижегородка и шоссе энтузиастов. Волоколамка. Перед свободой и после свободы, ужасно. И в районе поворота на Андропова Каширка полностью чудовищно. Ну и все. И все. Я говорю о самых густых стрелках. Самых густокрасных стрелках. Остальное как-то ползет. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй недров, Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 19 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте.
Дарин, доброе утро.
Здравствуйте, Анастасия. Значит, это очень важная вещь. Мне сообщают сейчас в группе у нас. Значит, смотрите, я должен это сказать. Значит, директор Мосгортранса. Мосгортранса. Что нам прислали? Давайте, 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 заходите. Ага! Что нам дают? Что это? Малахов, Андрюша, Малахов, спасибо большое. Родной, спасибо, родной. Да. Скажите, что я кричал родной. Хорошо. Скажите, родной, Малахов, родной, обожаю. Нет, все, и все, и все. Настя, это тебе. Давай сожрем. Давай это сожрем.
Что это?
Нет, ну не знаю, сладкое что-то. Ребят, давайте я заперископлю, а потом. Я заперископлю и потом. Это очень красивые пирожные.
Пирожные.
На которых написано... Конфетомания, кофемания, нет, кофемания, кофемания, топ-топ, и они состоят целиком из фруктов, что есть клубничка, есть малинка, есть и так далее, и так далее, есть прекрасная вещь. Значит, да, я скажу.
Но вы мне свою отдаете, конечно.
Что это?
Да?
С какой стати?
Кажется, вот Аман Тулеев за похудение. Похудение же это наша основная проблема.
Нет, наша основная проблема это борьба. Нет, можно я скажу? Борьба с лишним весом. Вот основная проблема. Да. Ну подожди, Ну можно я скажу? Да. Ну ты же перебиваешь меня, не понимаешь. Директор Мосгортранса Евгений Федорович Михайлов сегодня будет в отбое. Директор Мосгортранса Евгений Федорович Михайлов. Мы в том числе, я настраиваю уже слушателей, можем спрашивать его много о чем. Мосгортрансе. О трансе можем спрашивать его, ну, например, а? Нет?
Да.
Все-таки о трансовых состояниях, о трансцендентальной медитации, на всяких других вещах, связанных с трансцендентностью и с трансом. Ну вот. Ну и в частности об аэропортах. Вот, понятно, да? Так что все это будет обязательно. Да, сегодня еще перекроют трассу Москва-Питер в 10 утра. То есть сейчас!
Да что?
Москва-Питер перекроют. Ввиду того, что большегрузы не абсолютно довольны транспортной ситуацией.
Ага. Платон.
Not very happy. Да-да-да-да-да-да-да. Вот это вот все. Значит, знаете, я должен заинстаграмить подарки от Малахова.
Прежде чем передать их в
суд. Тебе на съедение.
Да.
Ну почему? Я не понимаю, почему я должен тебе все отдать.
Ну ведь вы же худеете.
Я худею, но...
Да. А это как
можно
раз...
скажу? А сколько раз...
Противоречит.
Сколько раз в год, в месяц, в десятилетие...
Вот видите, вы начинаете дали... договариваться.
Ты же не хочешь, дослушать. Сколько раз в десятилетие мне Малахов, Андрей Малахов, значит, мне кажется, что известнейший наряду с Владимиром Путиным человек в России,
да,
ну, наряду с Владимиром Путиным. Да. Значит, мне кажется, что к ним в некоторые годы приближается Дмитрий Анатольевич Медведев, но некоторые годы он, безусловно, отдаляется и уступает Малахову. Значит, и это случилось со мной впервые в жизни. Я откроюсь вам. Малахов прислал мне сладости впервые в жизни. Значит, я, конечно, Настёна, их сожру. Понятно? Ну, в смысле, одну. А одна твоя.
Да.
Да. Почему ты делаешь лицо полное скепсиса, разочарования?
Я их так и не увидела. Там коробка такая высокая, что я вижу только это желтый хвостик.
Я боюсь тебе довериться, если я дам поставлю на твой столик, то ты их просто сожрешь обе. Я тебе, как тебе сказать, отчасти не доверяю.
Ну ладно. Понимаешь?
Хорошо, ну хорошо. Значит, давайте говорить про шпионов. Подожди, я хочу закрыть чертово вещание.
А у вас не получится.
Ну ничего, уже получилось, уже получилось. Да. Все. Давай, значит, мы идем на шпиона. Ты хочешь про шпиона?
Очень.
Или хочешь про проституток?
Про шпионов.
Про шпионов интереснее, чем про проституток.
Ну да.
А кто из них лучше?
Ну вот, непонятно.
Кто лучше, шпионы или проститутки? Нет, просто вопрос. Шпионы или проститутки? Кто лучше? Нет, ну почему?
Нет, а почему вообще?
Почему? Ну я тебе сказал, ты хочешь тему про проституток?
Я сказал, что хочу про шпионов, вы меня спрашиваете, кто лучше.
Кто из них лучше? Кто? Ну кто лучше?
Ну шпионы лучше,
конечно. Почему? Чем они лучше?
Ну они посвящают жизнь светлым вещам.
Каким светлым?
Ну, изучением всяких тонких материй.
Они, в сущности, люди олицетворения подлости. Олицетворение подлости.
Вот это вообще такой отдельный вопрос.
Нет, ну что такое подлость?
Подожди, почему сразу подлость, подлости
подлость, подлость противостоит благородству. Подлость противостоит благородству,
да.
Правильно?
Но они внутри себя так не думают.
Смотри. Благородство у проституток или у шпионов больше? Я думаю, у проституток.
А в чем благородство? Нет, вообще человек, который торгует своим телом...
Да. А шпион торгует, торгует Родиной. Ну хорошо, рассказывай мне про шпиона. Ну расскажи.
Ну вот, а какой
ты же очень переживаешь. Ну давай. Нет, ну, мы должны сначала рассказать про деньги.
Человек занимается этим. Деньги?
Да?
Что?
Мы нормальные люди. Мы не должны посвящать ничего ни шпионам, ни проституткам, прежде чем не узнаем курс доллара и всего остального. Правильно?
Ну, естественно. Ну там ничего не изменилось, наверное.
Ты считаешь? Но мы ждали сегодня изменений. Курсоруб. Я включаю курсоруб. 69.21 я вижу. Сейчас дайте я перезагружу все-таки, потому что на ножка мне мешало.
Это евро или доллар?
Вот евро, я начну себя знаю. Да, хорошо. 69, это понятно, что не доллар.
69.20.
Доверься мне. Значит, 69.20 сейчас евро и 64.73 доллар. Понятно? Угу. То есть доллар, рубль по-прежнему молодцом, как гвардеец стоит, понимаешь? Если нефтюшка пойдет на 47, говорят сегодня аналитики, то Рублевич может откочевать на 62. Но ненадолго. Общий тренд ему понятен. Идти ему лесом. Ну так, хорошо, в хорошем смысле. Нефть 44.47. И, наконец, евро-доллар мы видим на 1.0693, что говорит о двух вещах сразу. О том, что доллар прочно завоевал горизонт 1.06, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, он там три дня уже стоит в 1.06. А с другой стороны, значит, мы видим, что 1.0693 до 1.07 недалече. Понятно, да? недалече. Молодцу плыть недалече на 1.07. Хорошо, скажите, пожалуйста, шпион – это разведчик любой другой страны? Нет, нет, 15-й, это не разведчик.
Нет, он передал. Смотрите, есть человек, это который занимается технологиями.
Это человек, который конкретно предал, шпион. Да, ну, вот... подождите, ну, думаешь, я расскажу о человеке, о котором мы сейчас говорим. Да. Но мы сейчас говорим о конкретном человеке, о разработчике танка «Армата», которому приговорили к 9 годам тюряги.
Он занимался прицелами и лазерами. Вот вся эта история с прицелами и лазерами.
Лазерами.
У него была своя... компания, которая участвовала, то есть его технологии, придуманные его компанией, стоят на танке «Армата» в частности.
Никто не против. Это говорит в частности о том, что человек уже богат. Я тебе сообщу, почему это так говорит. Человек работал в НИИ, в закрытом ящике почтовом. Человек работал в почтовом ящике. Он создал в момент развала и разрухи, создал компанию «Электрооптика». И эта компания «Электрооптика» получила госзаказ, что важно, на разработку лазерных гироскопов, прицелов для ракет и так далее, и так далее.
Да.
Прицел. Значит, в том числе он работал по танку «Армата».
Да.
Я тебе скажу, что то, что мы сейчас перечислили, означает, что этот человек при Рогозине Путине, был очень богат. Цинично, развязно богат. Понимаешь, потому что он,
не против.
В оборонке денег как грязи. И этот человек из «Электрооптики», который разрабатывал прицелы для ракет, лазерные гироскопы и так далее, он точно имел хороший баблос.
Он работал там главным инженером.
Но сейчас он слил секретные данные. Из головного института снимаешь. Ну что, зачем? Ну, он слил секретные данные. Ну,
кому?
По-твоему...
Как?
Кому? Как? Надежный товарищ, вот о нем говорят, надежный товарищ. И информация о его задержании шокировала тех, с кем он раньше работал. Кто работал с Людомирским Максимом, скажите, пожалуйста? Кто работал с Максимом Людомирским? Кто знает это имя не понаслышке? Кто видел Максима Людомирского вживую, воочию? Кто с ним работал? Кто, у кого были контракты с Максимом Людомирским? Был хороший товарищ, говорит. 7373948.
Нет, смотрите, мы не знаем,
какие... Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Я считаю, что вы правы.
Вы работали? Вы работали? Ребят... 7373. Мне нужен человек, который работал с Максимом Людомирским.
Смотрите.
Да. Я тебя визуально пожирай пирожное, но руками не трогай. Не трогай руками.
Да посмотрю я, господи, коробочку хочу отодвинуть.
Не трожь, не трожь. 7373948. Не трожь, говорю. Не трожь, сказал. Господи. Она его по молекулам пожирает глазами. Ну так нельзя. Но я беру себе маленький.
Я сейчас передам врагам по молекулам.
Я беру себе маленький. А госпожа Чапман шпион или ветреница, говорит Кагацел? Госпожа Чапман была разведчицей.
Я хотела
Насколько я припоминаю, была разведчицей.
Широкий вопрос. Вот смотрите, это, кстати, про Снимаш, это другой случай тут, на самом деле, приводится. Мы не знаем, вот есть человек, вы человек, который
сегодня
придумывает технологию.
Сегодня можно быть шпионом или нет? Вообще, сегодня есть что-то такое секретное?
Мне кажется, что сегодня секрет... информации такой.
Секрет. Сегодня секрет – это умение быстро компилировать информацию прежних времен, во-первых. А во-вторых, сегодня секрет – это выдумывать быстрее, чем крадут. Выдумывать быстрее, чем крадут. Вот что сегодня секрет. Секрет и успеха в том, чтобы выдумывать быстрее, чем крадут. Это все. Алло, здравствуйте.
А Сергей, Настя, здравствуйте.
Да, да.
Ну, во-первых, давайте разделим шпионов и изменников. Да.
Да.
Шпион – это тот, кто из другого государства...
Ну, давайте, хорошо, обелим это имя.
...и ворует.
Обелили шпионов, давайте изменника.
Изменник – это тот, кто свой и продает за деньги или по каким-то другим мотивам.
И давайте их презирать.
Что-что?
Давайте их презирать.
Давайте их презирать, потому что предательство, оно, собственно говоря, всегда, как говорил Высоцкий, трус-предатель всегда презирает.
Да.
Вот. А в этой ситуации я бы сказал, что даже если человек работал в своей фирме и чего-то придумал такое, да, то, во-первых, работая в этой фирме и работая в сфере обороны, он получает от государства допуск на работу с секретными сведениями.
Да.
И, соответственно, допуск к секретным сведениям, которые ему
Настя
нужны
не
для
хочет,
этой
работы. Вот, спасибо большое, полковник, что обратили внимание на это. И, Настя, я хочу, чтобы ты это зафиксировала.
Да.
Когда ты работаешь по госзаказу, в области вооружений для тебя становятся открытыми такие сведения, которые не открыты для тебя в иных обстоятельствах. Не открыты.
Именно.
Да. И это дает тебе возможность сделать шаг еще один вперед. То есть открыть еще что-то дальше. Но это не значит, что если государство предоставило тебе базу, базис, ты наступила на него ногой, и да, сделала шаг вверх, никто не отрицает. Но что ты теперь распоряжаешься этим шагом и начинаешь им торговать в розницу, Настя. Вот это важно.
Абсолютно правильно, да, Сергей.
Да.
Абсолютно правильно. Кроме того, получая государственный заказ на разработку какой-то страшно секретной военной, ну там, неважно, бомбы, гироскопа, я вообще, честно говоря, с трудом представляю себе, что это такое, но, наверное, это что-то очень
гироскоп
важное.
Гироскоп должен вращаться.
Да, может.
Слово
не, не удивлюсь. Не
он
удивлюсь.
Он обязан
вот,
вращаться.
Получая государственный заказ,
да,
особенно на работу с секретами,
да,
человек заранее как бы соглашается, что все результаты его работы будут принадлежать государству.
Конечно. Конечно.
Соответственно, продавая эти сведения, пусть даже он их придумал совершенно гениальным способом, продавая эти сведения, он обманывает государство, которому, да, он заранее обещал, что все, что я придумаю, это будет для тебя родное мое государство.
Конечно, в том-то и дело. Ведь у меня, например, довольно много было, ну, я не говорю никакой секретности, естественно, вещей, которые я делал в рамках служебного задания, и, естественно, что все, что я сделал в рамках служебного задания, относится к моему контракту, а следовательно,
ну, да,
принадлежит юридическому лицу, у которого я состоял на контракте. Да,
именно.
Конечно.
Именно.
Конечно.
И далее. Человек понимает, что если эта штука утечет куда-то там, неважно куда, к нашим самым, что ни на есть, заклятым друзьям, которые, да, раньше были вероятными противниками, а теперь стали невероятными друзьями,
да,
вот, то некий ущерб нашей обороноспособности.
Да.
И даже не в том, что там они сделают быстрее эти гироскопы, и там на нас полетят какие-то бомбы.
Да.
А даже просто в том, что мы потеряем большие деньги,
да,
мы потеряем большие деньги, которые, так сказать, мы могли бы тратить на что-то новое, с одной,
да,
стороны. А,
да,
с другой стороны, враги сэкономят такие большие деньги на... получив результаты его научной работы.
Спасибо, конечно. Спасибо большое, что обратили на это внимание. Алло, здравствуйте, вы работали с этим господином?
Сергей, здравствуйте.
Да, вы работали с этим человеком, с Любомирским. С Людомирским.
У меня знакомый просто 40 лет занимается лазерами. Вот. Хотел сразу сказать, что там денег нет.
Нет денег.
Нет денег. Ну, у них столько же денег, как у физиков-ядерщиков. Он 40 лет работает.
Да.
Подрабатывает, значит, чинит какие-то медицинские вещи. Вот, там, вся сетчатка сожжена. Просто хотел еще сказать, по секрету сказал, что у нас уже давно есть боевые лазеры. Вот.
У нас есть боевые лазеры.
Да.
Скажите, пожалуйста,
вот,
а лазерный гироскоп при корне гиро, я думаю, что он должен вращаться, а скоп и видеть.
Ну, я не знаю, знаешь, такой гироскоп, но я просто про лазеры вам говорю.
Вот. Спасибо. Нет, мне здесь пишут, спасибо огромное. Мне пишут здесь, что гироскоп никуда не вращается. Значит, давайте обратим внимание на то, что гироскоп — это вращаясь смотрим, либо он вращается, а мы в него смотрим. Кто-то из нас должен вращаться. Либо я смотрящий должен вращаться, либо он, гироскоп, должен вращаться. Кто-то из нас обязан вращаться. Да?
Вот видите, денег нет, оружие есть.
Ну что значит денег нет? Подожди, ну почему денег?
Ну, нам человек сказал, что кто-то там не зарабатывает на этих
технологиях. Хорошо, то есть они зарабатывают как ученые.
Ну да.
Ну хорошо, это все равно не повод продавать.
А что нужно делать, если... Вот я про другому хотела вообще поставить вопрос.
Принципиально.
Я увлеченный человек, который занимается лучиками вот этими, да,
лазерами. Настя, да, например, поехали.
И вот и я ищу... где мне своим любимым делом заработать.
Денежек срубить.
Даже я организовала компанию, у меня там технологии, какие-то инженеры сидят,
да,
оборудование покупаю.
Да.
В какой момент я становлюсь изменницей, а мне с разных сторон разные, например, заказы приходят, да, вот от государства, от российского, а потом еще какая-то китайская компания ко мне пришла.
Да.
В какой момент я принимаю решение, отказать мне кому-то или нет? Я чисто принципиально, вообще, когда твое знание, например, или то, что ты придумал, становится имуществом государства, когда, оно, когда его нельзя становится продавать? И что тебе делать в этом случае? Либо идти к государству и вымогать, и говорить, вы знаете, я не могу это никому продать, только вам, но вы мне денег за это не даете, поэтому я пойду и лягу на Красной площади там.
Так, все, подожди, я быстро прочитаю все умных людей. Умных людей. Влад, лазерный, никто не вращается, гироскоп замеряет угол, на который повернуто устройство, в которое оно встроен, рассказывает нам Рус. Влад, лазерный гироскоп – это стабилизатор лазерного пучка в заданном направлении вне зависимости от положения носителя. То есть вне зависимости от вращения носителя, правда же? Это разработка МГТУ имени Баумана, говорит Слава Бик. Все, кто учится на кафедре гироскопов, сразу засекречиваются. Уровень 2 по умолчанию, 1 по спецработам. То есть все, что относится к гироскопам, мгновенно секретится. Суть гироскопа – оставаться неподвижным при вращении всего вокруг. И наоборот, обрести стабильность за счет вращения. Например, эффект гироэффект в мотоцикле заставляет двухколесное транспортное средство подниматься при наборе скорости. Вы знаете об этом, да? Значит, мотоцикл, если вы добавляете скорость, не проскальзывая, то он занимает вертикальное положение из наклона. То есть вы можете наклонить мотоцикл, например, в повороте и набором скорости его поднять в вертикальное положение за счет эффекта, если позволите, гироскопа. Хотя скопус там непонятно, откуда там смотрит, непонятно. Зарплаты у инженеров в оборонке неадекватно низкие, говорит Кэп. Конечно, гироскоп вращается внутри, наставляет нас Тому. За счет этого и сохраняется постоянное положение, ровно за счет вращения. Так, секундочку. Вы не анализируете, вы просто доверяете власти безоглядно, говорит Вий. Вий, а вы доверяете власти критично, правда же? Ну и молодец. Значит, как я. Гироскоп от того, что система стабилизации, а если он лазерный, то это просто формальность. Вот в мобильниках у вас что вращается? А тем не менее гироскоп там есть. Обнадеживает меня Роман. Я думаю, Роман, раз гироскоп, значит вращается. Вот и все. Мы верим корням, понимаете? Значит, мы верим корням, но я знаю, что корни употребляются тупо неправильно. Гироскоп позволяет вести прицеливание в движение. Гироскоп – это как стадикам для камеры, правда же? Юла – простейший пример гироскопа. Спасибо большое, 77-й. Волчок, 46-й. Ну, конечно, конечно. Ну и мотоцикл, правда же? И мотоцикл. Стабильность от вращения. Вот что. Лазеры – это ерунда, пишет Дек. В МАИ еще в 96-м году проводились опыты со временем. О! Вот это хорошо. Выразились опыты со временем. Вначале все было довольно открыто, а потом резко засекретили. Говорили, что что-то получилось. Получилось...
Ну, рассказывайте уже скорее.
Да. Что массовое гироскоположество, говорит... Скоположество. Говорит эукариот. Значит, хорошо. Там, значит, смотрите, в лазерном гироскопе используется непостоянство скорости света в динамических системах. Как много умных мужчин слушают нас. Мне даже становится немножко стыдно. Мне становится реально стыдно. В телефоне акселерометр, это не то же самое, что гироскоп, наставляет предыдущего нашего слушателя, 99-й. И, кстати, и Пастер тоже. И Пастер тоже. Значит, так, современный пьезогироскоп вибрирует. Учит нас Витас. Ребят, значит, я вас умоляю, да, пожалуйста, скажите мне, ответьте мне вот на какой вопрос. В современных условиях открытости информации вообще закрытая информация должна существовать?
Может ли она?
Или может?
Как ее можно защитить?
Как можно защитить информацию в современных... Можно ли защитить информацию в современных условиях? В условиях чрезвычайной, колоссальной открытости информации. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Станислав.
Да.
А, чуть-чуть про гироскоп. На самом деле есть простейшее физическое явление, которое указывает на то, что любое вращающееся тело стремится сохранить положение своей оси в пространстве.
Да.
А на этом примере основана, например, система прицеливания современных танков. То есть танк может колбаситься там по буеракам как угодно,
да.
При этом пушка его смотрит всегда в одну точку. И вот это вот смотрение пушки при вращающейся там системе определенной, это, в общем, абсолютно...
Скажите, так сказать, и все-таки вернемся...
Соответствует корням, о которых вы говорите.
Вернемся к проблеме предательства, информационного предательства. Скажите, пожалуйста, насколько в современном мире, в котором, собственно, сила современного мира в чрезвычайной открытости информации, насколько можно вообще ее сохранять? Насколько это мир секретов, понимаете? Ну вот, вы могли держать в секрете какой-то военный секрет в древности, да? Но сегодня...
На самом деле, мое мнение такое, что есть большое количество стран, которые настолько далеко ушли в своем техническом развитии, да. Что, например, какие секреты, которые мы здесь или они там считают секретами, у кого-то давно уже не секреты. Но есть принципиальные моменты,
да.
Такого официального патриотизма, скажем так, которые говорят и громко заявляют нам, и, наверное, это правильно с точки зрения.
Ну вот мы сейчас продали Китаю несколько, значит, десятков Су-35, которые сделают в Комсомольске на Амуре, на Дальмашзаводе, ДМЗ. А я у стен этого завода однажды проживал. Значит, вот мы на ДМЗ сделаем для Китая. Китай потом спокойно разберет этот самолет Су-35. Поколение 4++. И сделают это, конечно. Китайцы первое, что сделают, это они разберут его до каждой детали. Абсолютно все. Китайцы разберут. И потом они начнут это применять на своих, самолетах системы Huawei, или уж как там это называется. Понимаете? Сейчас украсть информацию... Очень просто украсть информацию, говорит Жерман. Я нашел в интернете информацию по химическим составляющим. Остальное подсмотрел на заводе. В этой проблеме для меня... Вот послушайте меня. Есть известный Джуанзе. История Джуанзе.
Да.
Когда гость, путешественник, оказывается в семье, которая стирает белье в реке.
Так.
И этот гость покупает за 100 лианей серебра рецепт средства, которое позволяет рукам оставаться теплыми и кожа не портится, когда зимой стираешь в реке. Кожа не портится. Значит, он покупает. Потом он говорит, что у него есть такой секрет, демонстрирует его князю, который в состоянии войны. Тот назначает его главнокомандующим. Этот берет отряд солдат, значит, главнокомандующий, намазывает этим специальным кремом руки, и они ведут морское сражение в холодной воде, зимой в реке, значит, и продолжительно там, скажем, что-то. И побеждает, поскольку у тех руки мерзнут, они становятся скованы в движении, а эти, наоборот, его, клевые.
Да.
Значит, и Джуанзе делает вывод. Вот одно и то же знание послужило одному, чтобы всю жизнь горбатиться и работать, а другому, чтобы завладеть хорошим уделом. Ну, потому что он ему был пожалован, ему был пожалован удел за победу, за военную победу. Значит, конечно, знания можно применять и не применять. Но мне кажется, что сейчас компиляция уже изобретенного важнее, чем... понятно, да? И все это, почти все есть в открытом доступе. Ну, ладно. 10:30, новости.
Обзор прессы.
Вчера боевики запрещенного в России Исламского государства показали фотографию якобы той самой бомбы, которая была якобы спрятана на борту аэробуса А-321, взорвавшегося над Синаем. Ну и верить, не верить, это уже выбор каждого. Там все это было запаковано в банку из-под какую-то алюминиевую, из-под какого-то газированного напитка. ГИБДД сосчитает до 4. Эта статья тоже в «Коммерсанте». Предлагают за 3 нарушения на 4-е отбирать права, если за год человек вот так вот часто нарушает серьезно правила. Это ГИБДД разработало законопроект, посмотрим, пройдет он или нет. ОСАГО, возможно, Центробанк откажется от того, чтобы регулировать цены на ОСАГО централизованно, а страховые компании будут сами эту сумму выводить. И, соответственно, через пару лет нас ждет, видимо, новый виток роста цен, потому что страховщики сами будут говорить, сколько это стоит. Ну и опасаются, соответственно, эксперты того, что люди просто перестанут эти полисы покупать. Россия готова ввести эмбарго на украинские продукты. Это Улюкаев сообщает накануне. Минфин хочет ограничить расчеты наличными. Это тоже в российской газете. И правительство утвердило правила поддержки одаренных детей. Это в газете РБК сегодня Документ опубликован на сайте Кабинета министров. В постановлении обозначены правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, а также их сопровождения и мониторинга дальнейшего их развития. 10.39, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Ну, скажи, пожалуйста, что некоторые решения в России продавливаются, честные, хорошие решения продавливаются месяцами. Например, с Дня Победы, с 9 мая уже прошло довольно много времени, и наконец-то принято решение, вероятно, снять с должности заместителя начальника полиции Омской области Рината Нургалиева, племянника экс-главы МВД Рашида Нургалиева. Он всего-навсего, его таскали за руки, за ноги, то есть было все ужасно.
Его таскали?
Да. Автоинспекторы по рации ловили его машину, передавали друг другу, значит, задержали, наконец. После этого он стал орать на полицейских. Его снимали на видеорегистратор. Потом еще подтянулись 8 полицейских, в том числе 2 полковника полиции, ну, потому что он замглавы УВД области, начальник отдела городского ГИБДД, замглавы регионального управления МВД.
Скольких людей он обидел, я чувствую, раз
он
они все так слетелись.
Кричать. Его потащили в медкабинет. У него было 0,16 миллиграмм на литр алкоголь, 0,16, немного. Мой капитан первого ранга было 3,17. У моего капитана первого ранга было 3,17. Угу. 3,17. И он был бодрячком. А у этого всего 0,16. Дальше. Он отказался подписать. Потом он сказал, что вообще не был за рулем, что за рулем был другой человек. Он был на рабочем месте. Он позволил себе выпить 3-4 рюмки. Домой пошел пешком. Его связали, когда он шел пешком. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, дальше его таскали за руки, за ноги. В общем, какой-то кошмар. Когда я читаю, все это племянник бывшего министра внутренних дел. Да. Это говорит, знаешь, о чем?
Да, о чем?
О беспородности русских элит. Беспородность.
Ну, начинается. Сейчас это мы договоримся. Говорит, вам бы хотелось бы породистости. Нет, какой-то,
это говорит
чтобы
о беспородности, беспородность русских элит. Послушай меня. Это говорит о беспородности русских элит. Все. Я сказал?
Да?
Все.
Ладно.
Пожалуйста. Значит, если племянник бывшего министра внутренних дел ведет себя беспородно, это косвенно подтверждает, что русские элиты беспородны.
Значит, кто угодно
может осознают стать. Ответственность, они не создают ответственности перед обществом, перед всеми. Понимаешь?
Да.
Это быдло элиты. Это быдло элиты. Понятно? И это горько. Это действительно горько. Ну, теперь послушай дальше. В Сингапуре. Про быдло элиты. Значит, в Сингапуре будут учить наших чиновников не коррумпироваться. По вопросам открытого правительства Михаил Абызов, министр РФ, сообщил, что в Сингапур отправятся министры и замминистры учиться на курсы госуправления, практика госуправления, где они будут учиться у сингапурских товарищей отсутствию коррупции. Вы знаете, что в Сингапуре коррупцию побороли. Она там была когда-то, может быть, там не знаю, 60 лет, не знаю, давно. Но теперь ее нет. И наши министры отправятся туда.
Рассмотрим такой случай.
Рассмотрим такой случай.
Семинар.
Товарищи. Нет, я рассматриваю такой случай. По результатам вашего голосования, по результатам такового обучения, русские министры коррумпируют и научат воровать день и ночь, апокалиптически красть. То есть победит воровство. Наши министры сойдутся в диалоге с сингапурскими и сделаются чистыми от коррупции. Чистыми от коррупции. 134, 27, 35. Нет. Вернутся столь же прожженными негодяями, но вдобавок еще научат воровать сингапурских чиновников. 134, 21, 36.
Подожди, первый номер научит воровать сингапурцев. Второй
нет,
научит
нет,
воровать
нет,
сингапурцев.
Нет,
я что-то не поняла.
Нет, ты плохо слушаешь устную речь. Так. У тебя проблемы восприятия. Я сказал, вернуться чистыми, переученными, вернуться святыми. Наши чиновники, побывав в Сингапуре, наконец отринут злодейство, и сделаются святыми. Не спадет на них благодать Божия. Видишь, я уже начинаю проповедовать в конце программы, как всегда. Значит, не спадет, не зась, не зайдет, не зринется даже благодать, не зринется воинство небесное и так далее. И они вернутся чистыми. Так полагает 1% наших слушателей сейчас по результатам голосования. 1%. Значит, а нет, они вернутся такими же прожженными негодяями, как и уезжали. И больше того, они научат воровать сингапурских чиновников. Сингапурские чиновники станут прожженными негодяями от общения с нашими. Прожженными негодяями, подонками. Я останавливаю это голосование. 1 на 99 хватит. Все. Ну, 200 человек проголосовал. Пожалуйста, Настя, ты запиши, пожалуйста.
Я уже записал.
И мы воскликнем горько. Горько. Они вернутся, и мы воскликнем горько, горько. Ну, хорошо, но я не верю, правда, что они там кого-то перевоспитают.
Ну, я вообще не представляю.
Они вернутся все при своих, но с двухкассетными, магнитофонами.
Я
кажется, что Сингапур.
Я думаю, с ключами от новых комплексов жилых они вернутся.
В Сингапуре же.
В Сингапуре.
Знаешь, зачем они летят
там,
в Сингапур?
Кстати, очень...
Знаете, зачем они летят в Сингапур, товарищи? Я предполагаю, это предположение.
Что?
Основанное на моих оценках и на моем криминальном инстинкте.
Гнездышко. Себе там свить маленькое. Там смог был 2 месяца, знаете?
Да плевать на смог, на самом деле. Кто там им дышит, боже мой? Какая тебе разница?
Не пойдешь, не пойдешь.
Зачем люди летят сейчас в Сингапур, рассказать?
Зачем?
Сматывают баблос из Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга в сингапурские...
Зачем?
В сингапурские филиалы тех же банков.
Зачем?
Потому что...
Из евро в доллар переходят?
Нет. Из Европы переходят в Сингапур.
Зачем?
Массово. Потому что с Европой сейчас плохо, а, значит, надо уходить, ну, если, так сказать, у тебя особые связи с шейхами, переходить в Дубай, если у тебя, если ты не стремаешься переходить в какой-нибудь Кипр, которым можно стрематься, а если ты хочешь хорошего сервиса, надежности и отсутствия всяких санкций, то ты уходишь в Сингапур или Гонконг. Но Гонконг тоже стремаешься, потому что там китайская власть все-таки сильна, и они могут тебя слить, если что. А Сингапур вот есть что самое ни на есть. Понимаешь? Понятно, о чем
я говорю? То есть ты едешь на курсы госуправления, чтобы свои деньги наворованные наконец уже разместить в самом окончательно надежном месте.
Правильно. То есть они наверняка едут в Сингапур, чтобы перевести туда свои счета из европейских банков. Боже, какая прелесть. Это у меня страшная догадка, но, конечно, она основана на моих оценках и абсолютно неосновательных выводах. То есть я должен признаться, что я ничего подобного не знаю, просто мои ощущения таковы. Следующая тема несет оттенок пикантности. Армия религиозных сестер. Я возвещал тебе это на летучке, ты помнишь? Армия религиозных сестер, спасающих жертв работорговли под видом проституток, расширяет деятельность на 140 стран. Значит, и на Россию тоже. Значит, что это такое? Что это такое? Сейчас армия из 1100 сестер, монашки, они монашки, это религиозная организация, 1100 сестер,
да.
В 80 странах мира, обрати внимание,
да.
Значит, работают для того, чтобы спасать проституток, в особенности малолетних. Они идут работать в борделе, эти сестры, монашки, идут работать в борделе проститутками. Значит, и где они исполняют свои обязанности, прямые по долгу службы, вознося молитвы Господу, естественно. Вот, значит, и там они примечают... Нет ли, я использую старое слово 19 века, нет ли товарок, которые испытывают чувство отвращения к выбранной профессии? Может быть, их принуждали, или украли их документы.
Да.
Может быть, их унижают, может быть, их оскорбляют действием, бьют, даже бьют.
Да.
Они там внутри, работая в борделях, анализируют ситуацию, и дальше шепотом в ночи подкрадываются к жертве, предполагаю, жертве, насилия или какого-то еще, значит, нехорошего, неблаговидного поступка, и предлагают тем бежать.
А с правоохранителями они не сотрудничают?
Нет, они не верят правоохранителям. Они не сотрудничают с полицией.
А, потому что правоохранители сотрудничают с борделями, да, очевидно.
Да, они ни в коем случае не сотрудничают с правоохранителями-мужчинами. Это запрещено. Орден, этот орден монашек-проституток, они, значит, Никада Джон Студзинский, их банкир, филантроп и начальник этих монашек-проституток, у него 1100 монашек таких. Они работают в борделях, никто не знает, что они там есть. Они работают под прикрытием, что они проститутки. Значит, дальше. Они никогда не общаются... Секундочку, где же это было написано? Я прямо почитаю. Вот, эти сестры не доверяют никому. Они не доверяют правительствам. Они не доверяют корпорациям. Они не доверяют местной полиции. В некоторых случаях, внимание, они даже не могут делиться информацией с духовниками-мужчинами. То есть даже с местными попами они разговаривать не могут, потому что местные попы, к сожалению, не безупречны в этом смысле. Понимаешь?
Да.
Значит, они могут говорить только с духовниками-женщинами.
Да.
Которых, как ты знаешь, почти нет. Ну и прекрасно, поскольку они сидят себе в Африке, а духовники-женщины в Швеции. Правильно? Это разные вещи. Ну так вот, значит, ну оцени, пожалуйста, эту ситуацию. Ты считаешь их подвиг несоразмерно великим?
Ну я считаю, что они молодцы, что делают хоть что-то в этом направлении. А то у нас вот в Санкт-Петербурге...
Тебе не смущает, знаете, что они занимаются проституцией?
Ну я думаю, что это, вероятно, единственный способ действительно для них проникнуть туда. И я не думаю, что тут можно над этим иронизировать, потому что это большая-большая, на самом деле, проблема ужасная.
А тебе не кажется, что они кукушки?
Само по себе. Как это? В каком смысле кукушки?
Кукушата. Они проникают в бордель.
Отнимают хлеб у бедных проституток?
Дальше, слушай меня. Они проникают в бордель. Проникают в бордель. После чего подговаривают молодых проституток, которые пользуются спросом, покинуть бордель, бежать. Без полиции, без ничего, бежать к семье.
Да.
Они помогают этим молодым. В результате чего спрос на собственно, сестер-монашек повышается, и они получают больше денег.
Нет, Сергей, да. Я боюсь, что... Ну, это здорово превратить все в шутку.
Они кукушата. Ну, почему? Я смотрю на модель, на эту модель не как на модель шутки, а как на модель бизнеса.
Ты в Санкт-Петербурге весь асфальт исписан. Исписан. Он, там, количество потрясает вот этих вот объявлений. Ольга, отдых, номер телефона. Их просто там миллионы. Вот. Никто ничего не делает. Понимаете?
Без фотографий.
Какие-то это граффити на полу. У нас спайсы в Москве так продают. Вообще, но сейчас как-то прекратили.
Можно было бы сделать, как вот у меня принт на майке, можно было бы сделать принт.
Можно было бы. Но никто не делает пока. Да. А делают, что на полу это все есть, никто ничего не стирает. Я уверена, что никто, конечно, ничего не прикрывает. То есть существует проблема, о которой люди предпочитают как бы не думать ничего, и они единственные, кто что-то делает.
Они проникают в бордели, да, разваливают бизнес, сначала избавляются от конкуренток, потом разваливают бизнес, потом проникают в следующий бордель, и так далее. Mm-hmm. Они уговаривают, кроме этого, они уговаривают, может быть, молодых проституток вступить, если, например, этой сестре из этой монашки, да, например, там ей уже 28 какие-нибудь, это старость...
Мы, кстати, ничего не знаем о возрасте.
Старость практически за порогом. Она должна вербовать молодых на эту работу святую. Эта святая работа похожа на принцип МММ, потому что каждая из них вербует весь бордель. Ну, во всяком случае, всех женщин моложе себя.
В конце концов, останутся одни монашки, я понимаю.
Да, и в конце концов, проституция закончится, проституции, собственно, не будет.
Они встанут и уйдут, да.
Все до единой проститутки на планете Земля в результате деятельности этого монашеского ордена станут монашками.
Вы к ней придете, а она на вас с укором будет смотреть.
Покайся, сын мой, она скажет, покайся. Ибо отец Онуфрий, обходя окрестности Онежского озера, да?
Грустно это все.
Встретил отруковицу.
А? Ужасно.
Обнаружил отруковицу Ольгу. Что тебе грустно?
Да грустно, когда я думаю об этих девушках, которые там работают. Вот и все.
Хорошо.
Потому что никаких там Сонечек Мармеладовых, к сожалению, как мне рассказывали мужчины, которые общались по-настоящему с проститутками, к сожалению, нет. Вот этот вот романтический образ или фильмы, там, интердевочка.
А каковы они?
Или скажу, еще на Западе есть.
Дополни мое знание.
А?
Каковы они?
Я так поняла, что очень унылые. Нет,
они
нет, они неплохие. Они просто несчастные создания. Без каких-то... Ну, никто, никакие миллионеры на них не женятся. Вот.
А они надеются на это?
Я не знаю, на что они надеются. Они, в общем, как-то уныло, и все очень плохо выглядит. Вот.
Не знаю. Главное, что это армия религиозных сестер, насколько я понимаю...
Может, там проститутка какая-нибудь позвонит, расскажет о своей работе?
Я не думаю.
Не думаете? Почему?
Не думаю, что она расскажет.
Вы думаете, что нас
не думаю.
Слушают.
Скажите, пожалуйста, а может быть, нет, проститутки девушки, еще должны спать.
Сутенеры,
если они ложатся спать что-нибудь около шести, они, конечно, еще не очень невыспатые. Позвоните, пожалуйста, проститутке. Вот Настя предложила. Позвоните, пожалуйста, проститутке.
Ну или сутенеры.
Нет, сутенеров не надо. Сутенеров не надо. Сутенеров не надо. Все-таки это неприятная порода людей.
Кто общался, только может быть, у кого...
Только проститутки. Алло, здравствуйте, вы проститутка.
Я
хочу. 7373948. 7373948.
Нет, мужская, кстати, тоже существует проституция.
Мужская проституция существует, но она не столь...
Она менее трагична.
Ее не так хочется жалеть. Мужскую проституцию. Мужскую проституцию хочется поставить к стенке. А? Ну вот что, первый инстинкт. Ну, это же инстинкт. Есть же инстинкт, который невозможно заменить никакой культурой. 7373948. 7373948. Мне нужна проститутка, пожалуйста. Здравствуйте, вы проститутка? Здравствуйте. Нет, 7373948. Мне нужна проститутка. Ну, я когда говорю что-то, я имею в виду ровно то, что я сказал. Алло, здравствуйте. Нет, 7373948, 7373948.
У всех какое-то экспертное мнение, я чувствую.
Нет, эксперты не нужны, эксперты да. не нужны. Эксперты нет, пожалуйста. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы работаете проституткой?
Я только проснулась, я индивидуалка, да, я продаю секс за деньги.
Скажите, пожалуйста, вот эти сестры, сестры, которые будут работать в 140 странах, внедряясь в бордели и помогая несчастным, может быть, тех, кого принуждают, может быть, несовершеннолетних, бежать. Вы с уважением относитесь к подобной деятельности? Если вы слышали мой рассказ предыдущий?
К сожалению, не сначала.
Я очень быстро. Существует... Вот, Андрей Малахов сейчас махал нам рукой. Андрей, если ты нас слышишь, спасибо за тортики. Значит, слушайте. Есть такой орден женщин, угу. женщин-сестер, религиозных сестер. Их сейчас 1100. Они действуют в 80 странах. Они внедряются в бордели. Работают проститутками, да. Работают проститутками, находят несчастных людей, несчастных, маленьких, молодых слишком, тех, у кого отняли паспорт, тех, кого бьют, они их находят и помогают им бежать. Но сами работают при этом проститутками. Формально, нет. ничем не отличаясь.
Но они помогают своим коллегам очень хорошо. Я бы тоже заступалась за обиженных.
А вы знаете о таких исковерканных судьбах? У вас кто-то был перед глазами, кого бы вы хотели спасти? Расскажите нам о проститутке, которую бы вы хотели спасти. Которая...
Нет, я живу сама на Ленинградке. Я их часто вижу, но я слышала, что как раз у них там не такие уж они несчастные. Многие не хотят уходить, кстати, из этого...
Из
этой профессии.
Из шоу-бизнеса.
Там вообще-то весело.
Это шоу-бизнес. Это разновидность шоу-бизнеса, не правда ли?
Ну, да прям, там есть вот эти вот всякие провинциалки тупые, действительно, там они есть. Но я вообще сама москвичка, и поэтому я там уже 2 года, и я тоже не хочу пока уходить.
То есть несчастных, растоптанных людей, сковерканных судеб вы не встречали?
Нет, там это все преувеличено как-то. Там бывают какие-то случаи, наверное. Но я сама общаюсь с ними, просто на сайте с ними общаюсь. И они очень хорошие деньги там крутятся. Сейчас уже через сутенеров никто не работает, только идиоты умственно отсталые.
А примерно сколько вам...
Хорошо, нет, подождите. А если вас придут крышевать? Слушайте, вы не работаете, вы не хотите работать. Но если...
Нет, конечно.
А если менты... Нет, подождите. А если менты придут крышевать? Менты.
Менты, мне даже с ним, среди моих клиентов был сам милиционер.
Да.
И мы с ним спокойно пообщались, друзьями расстались.
Друзьями
он просто как клиент меня снял, и все.
Попытки крышевать, отбирать часть гонораров нет.
Слушайте, это сказки из области 90-х, ничего такого уже нет.
Все нормально,
уже интернет рулит.
Да. Но интернет рулит настолько, что у вас в зеркало вмонтирована камера, как у прокурора Скуратова было давеча, так сказать, когда он с Мариной и Аликой. Нет?
Нет, я думаю, нет, но если меня кто-нибудь, грубо говоря, за руку возьмет насчет этого, я скажу, я взрослая женщина, и я буду сама решать, за рестораны мне отдаваться или за денежную сумму, эквивалентную хорошему, красивому вечеру.
Нет, вы пишете на камеру своих клиентов для того, чтобы, если потом возникнут осложнения, каким-то образом воздействовать?
Нет, я вообще никак не подстраховываюсь, кстати.
Вот как интересно.
Я могу выезжать куда хочешь, там, на свое усмотрение. Я принимаю решение сама, я достаточно взрослая женщина, мне уже 38 лет.
38. Да, вы, наверное, уже можете принимать решение. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Очень интересно. В движении.
Подъем.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон. Болезни вон.
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
В движении, да. Смотрите, пожалуйста, сейчас я открою просто Яндекс.Карты на телефоне. Просто здесь густота стрелок различная, а на десктопе этого нет. Значит, я сейчас быстренько посмотрю. У нас на Мичуринском совершенно отвратительно, вот перед этим китайским посольством и университетским, у нас очень плохо в текстильщиках, очень плохо в текстильщиках. И Нижегородка, а вот шоссе энтузиастов чуть-чуть поехало, очень плохо после МКАДа в город, сразу на щелчке, и совсем никакущая ситуация, если вы обратите внимание, на третьем транспортном кольце, на что-нибудь с 11 до часу по циферблату. Это очень плохо все. Ладно, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 19 ноября.
Подъем!